Здравствуйте, друзья. Мы тут на пару минут задержались в силу объективных обстоятельств. И я этот стрим так назвал в честь вот умершей так неожиданно королевы Великобритании. Я, сколько себя помню, друзья, вот она была королевой. Вот я родился, она уже была королевой. Я прожил 66 лет, друзья, и она все вот была королевой. И такой интересный как бы человек в том смысле, что я понимаю, там англичане, вот как-то это их королева, но надо сказать, что она на весь мир производила, ну, какое-то влияние, что ли, оказывала. И какой-то вот высокий такой этический стандарт задавала, который и не только для Великобритании, но и вот для всех нас остальных тоже. Я помню себя, знаете, в школьные годы я марки собирал. У меня было несколько альбомов, и вот там были марки. И были английские почтовые марочки. И там вот эта королева Елизавета II, она была разноцветная. Ну, то есть такой оттенок марочки, такой маленькая марочка, такая квадратненькая совсем. Ну, так на конвертик, знаете. Вот. То есть я не думаю, что это чисто филателистическая ценность там какая-то была. Просто марочки для почтовой. И вот там столько цветов было, я не знаю, там 100-200 цветов, как они умудрились вообще наделать столько цветов, но вот всюду была вот эта Елизавета, и так вот это, когда я первый раз, так сказать, вот увидел образ Елизаветы. Еще я могу сказать удивительную вещь, друзья, но если посмотреть на королеву Елизавету в разных ее возрастах, вот как она была молоденькой девушкой, как она была уже женщиной, там, постарше, еще постарше, бабушкой такой. Она как близнец. Она как близнец Светиной мамы. Света, вы себе представить не можете, насколько они похожи. Светочка, у тебя есть фотография твоей мамы?
Сара старшая.
Да. Есть у тебя, нет? Фотка? Ну, покажи. Чтобы ребята... Ну, может быть, на селфоне есть. Так вот, я к чему рассказываю, что они безумно похожи, безумно. То есть вот такое ощущение, что Светина мама, она из английской королевской семьи. Но это не так, это не так. Да, ну поищи. Насчет дня тестировщика. Тут вот меня уже там 10 раз поздравляли сегодня, там еще что-то. Я неоднократно высказывался по этому поводу дня тестировщика. Значит, я могу еще раз высказаться, значит... Понимаете, во-первых, исторически, ну, день какой-нибудь профессии обычно это проект какой-нибудь профессиональной организации, понимаете, вот, ну, или государственно как-то они там говорят, там, день пожарника, и этого там пожарника, там, Верховный Совет или какой-нибудь там кабинет, Совет Министров там как-то утверждает. Ну, если не идти уже прямо так бюрократически, а сказать, вот сейчас такие массы народные, они настолько воспарили, что они сами устанавливают там какие-то праздники. Но тут, понимаете, история получается. Значит, во-первых, да, что послужило, так сказать, основой там, вот того, чтобы называть этот день там днем тестировщика? Компьютер там налаживали, и в процессе наладки туда жучок заполз. Вот. Пишут даже не жучок, а моль, там, я не знаю. В общем, какая-то фигня забилась между печатными платами этого устройства. Электроника. Это там чистая электроника была, к софтверу отношения вообще никакого не имел. И вот там кто-то вытащил там эту бага, вытащили там пинцетиком, прикололи его к протоколу, написали, что вот был удален баг, и этот процесс, с этого момента пошло слово дебагинг, то есть удаление бага из, значит, там, устройства электронного в данном случае. Значит, во-первых, да, давайте теперь к празднику Дню тестировщика, который вот считается, что вот это вот событие, которое повлекло за собой праздник День тестировщика. Значит, во-первых, никакого софтвера там не было, это была железка. Во-вторых, железки, ну, скажем так, все процессы, связанные с железками, существовали и за 20, и, может быть, даже и, ну, не за 30, а где-то и за 30 лет до этого. Да, электроника была. Вот, поэтому, значит, никакого отношения... Это не праздник тестировщика программного обеспечения, ну, никак. Там не было связано с программным обеспечением. А, кроме того, дебагинг сам процесс дебагинга, это не процесс тестирования, это часть процесса программирования, вы можете сказать, но и тестирование, это часть процесса программирования, это правда, но это наладка, отладка, да, вот отлаживается программа, когда есть программа, здесь и программы-то не было, вот, поэтому, то есть, последнее, что можно сказать про это событие, что оно имеет хоть какое-то отношение к тестированию программного обеспечения. Поэтому, то есть для меня это просто, вот я когда смотрю, как люди радостно там, это день тестировщика, мне стыдно. Мне реально стыдно, что вот, ну вот такое вот, каким-то вдруг образом, знаете, как это, ну, такую частушку пытаюсь вспомнить на этот счет, знаете, вот, чтобы настолько не имело отношения, и вдруг там положить это в основу там чего-то такого, это запредельный бред. Так что мое такое отношение к празднику. Не, ну люди, конечно, им там чего там, они празднуют. Да. Нет, есть такие праздники, типа там День Красной Армии, там, да, когда ее где-то побили, и вот стал праздник такой. Ну, бывает. Да. Вы можете, так я не всерьез говорю, в шутку говорю, но вы можете, например, взять день моего рождения и от него отсчитывать, там, сказать, вот это день тестировщика. Я хотя бы имею отношение к тестированию, и что-то такое я делаю для индустрии тестирования. Значит, удаление жучка из промежности, я извиняюсь, между вот этими печатными платами электронного устройства, ну, это уже вообще никуда. Так уж, между нами-то. Ну, ради бога, значит... Так, значит, добрый вечер, Михаил, приветствую из Севастополя, из Николаева, берегите себя. Ну, это у нас Светлана по этой линии, она меня бережет, как красное знамя. Кто побил Соловьева? Он пару дней назад вел эфир с синяками и ссадинами. На вопросы о причинах отгрызается. Неужели Алла Борисовна, на которую он бочку катил? Вы поймите правильно, у вас свои там пацаны, знаете, у меня вот свои пацаны. Вот есть такой анекдот, как чувак приходит на экзамен там по истории КПСС, и ему преподаватель говорит, вот там какие работы там вы читали Карла Маркса. Он говорит, это кто? Он говорит, ну как же, Карл Маркс, не знаю. Говорит, а Ленина что-то читали? Он говорит, нет. Говорит. Он говорит, ну подождите. Говорит, а как же так? Он говорит, профессор, вот давайте я вас спрошу, вы Леха Кривого знаете? Он говорит, нет. А Петьку Карманника, он говорит, тоже нет. Ну вот видите, у вас, говорит, свои там отношения, у меня свои. Вот, поэтому у вас там Соловьев, там, я не знаю, ну ради бога, вот, я-то чего? Здравствуйте, всем привет с Москвы. Хочется спросить, откуда вы приехали в Москву? Чтобы оттуда, значит, нам с Москвы передавать привет. Да, сы Москвы. Приветствуем из Тернополя. Так и мы знаем Тернополь, все любят Тернополь. В Украине, говорит, тоже любили королеву и семью. Видите, как интересно получается. Добрый вечер, Михаил Петрович. В какое время по Калифорнии начинаются занятия по европейскому расписанию? Могут ли ваши европейские студенты смотреть материалы американского курса? Да, да, можно, да. Значит, время, по-моему, в 10 утра, в 9 утра. Может быть, в 9 утра начинаются по-нашему, по Калифорнии в 9 утра. Остались ли в США пасторальные городки, как в фильмах 80-х, 90-х годов, где все друг друга знают, соседи пекут пироги новоселом и так далее. Или это все сказки? Нет, почему? Есть, есть, легко. Есть. Ну, это просто такая классическая Америка, не там, где 80% населения там иностранцы, да, вот как в Кремниевой долине тут. Хотя я вам скажу, что вот у нас, я помню, сосед был там из Индии, да, он построил дом большой, построил дом, все материалы из Индии привез, отделочные, представляете, богатый человек. И там всех соседей созвал там новоселье праздновать. Ну, это тоже бывает, не обязательно, чтобы прямо уж совсем такие вот местные. Так, городки. Здравствуйте, хочу спросить вас, вопросительный знак. Хочу спросить вас. А, нет. Хочу спросить вас. Вот так. Если тянет сменить веру и чувствуется, что в ней будет чувствовать себя лучше, так смените что. Можно ли это делать? Или это из разряда потом пройдет? Пройдет, обратно вернете или дальше пойдете. Человек же развивается. Вера это же не, как сказать, если вы про конфессию там конкретную, то вот он там, который вот там, да, ему пофиг, какая у вас конфессия. То есть ему глубоко наплевать, какая у вас конфессия. Ему существенно, чтобы вы жили правильно. А какие ритуалы вы при этом будете, значит, там исполнять, это как вам удобнее. Как дела обстоят с рил-эстейтом в США? Неплохо, неплохо обстоят, неплохо. Здравствуйте, Михаил, приветствия из LA. Так это недалеко относительно. Собираюсь скоро в Северную Калифорнию и хотелось бы познакомиться лично. Так тут все время люди заходят и лично знакомятся, никаких проблем. Вам в Skype написать? Напишите в Skype. В Skype надежнее всего. Ну вот, а если бы не поздравила вас с праздником, не узнала столько всего интересного? Ну, естественно, естественно. Так, интересно. Анастасия Семенова. А кто вам может запретить сменить веру? Никто же не проверит. Но у человека есть внутренние какие-то барьеры. Он думает, прилично ли это? Дядь Миша, вы президент США. Что первое сделаете в области политики? Какой закон введете? Посадите ли кого-нибудь? У вас очень такие, знаете, я бы сказал, российские представления о президенте как об абсолютном монархе, как о диктаторе, который своей властью заменяет и законодательное собрание, вот какой закон введете, да, и, значит, и прокуратуру, и суды, и следственные органы, там, кого-то взял, в тюрьму посадил, там, и так далее, и так далее. Президент, у него там свои какие-то есть, значит, полномочия, он их и выполняет. Вот, и он же тоже не сам по себе, он, значит, его в президенты проводит какая-то политическая партия, у него есть программа, с которой он пришел, поэтому первое, что надо делать, это то, что в программе у тебя то, ради чего тебя люди избрали. Вот посмотрите на королеву. Вот 70 лет правила, и все для народа, для себя ничего. Вот. А поэтому, ну то есть она для себя получала тем, что делала для народа. Вот так и президенты должны. Вот. Ну если не барыга там вороватый, да. Вот. А так, ну действительно, за страну болеет. Дядь Миш, привет. Понимаю, вопрос банальный, но подскажите, есть ли у вас курсы ручного тестирования на русском? Хотелось бы жену обучить у вас, а то она у меня юрист. Ну, безусловно, у меня курс есть записанный на русском языке, свободно выложен, так что можно учиться по записям. Так, чтобы мы живьем учили, знаете что, есть курс на кампусе, вот да, на кампусе есть курс. И он, кстати, недорогой. Вот прямо сейчас идет, я там у них на первом уроке участвовал, может быть, пару недель назад. Действительно, кампус проводит, не я. Я работаю на рынок американский, поэтому кто бы там в классе не сидел, но мы преподаем на английском, потому что работать потом надо на английском языке. Самое главное, интервью проходить надо на английском языке. Поэтому если я буду учить их по-русски, я не додам им в плане прохождения интервью, понимаете? Поэтому у нас есть принципиальные соображения, почему по-русски не учим, потому что мы работаем на американском рынке. Вот. А на русском языке я просто записал, выложил, говорю, все, кому надо, пожалуйста, ходите там, смотрите. Надо называть день дебагинга. Ну, понимаете, как вам сказать... Это просто лишний повод задуматься о том, что делают массы, если их предоставить самим себе. Вот. Они делают какую-нибудь херню. Вот, в частности, вот такой день тестировщика, понимаете? Да. Всем привет из Омска. Привет Омску передавайте, пусть там не мерзнут, чтобы все хорошо было. Там... Добрый день, Михаил, подскажите, а сейчас, я сейчас в Америке по паролю, буду играть в грин-карту, как фото делать на данный момент в Америке? А вот возьмите селфон и у холодильника сфотографируйте или на простынку. Как им объяснить, что мне нужно на грин-карту? Это хороший вопрос, я не знаю. Сделайте сами, ну что такое, полно народу рассказывает, как это сделать. Добрый день, скажите, а что за замечательная картина у вас за спиной? Замечательная картина нарисована сестрой Светланы. Она любила акриликом что-нибудь такое вот нарисовать. У нас их по дому еще вот тут две висят. Вот. А там что-то такое, знаете, то ли у нее какие-то, я не могу сказать религиозные, но что-то такое, может быть, ближе к эзотерическому, какие-то такие видения. Вот. Как правило, там в эзотерическое вписаны члены нашей семьи. В общем, она любила так что-то такое нарисовать, и потом можно долго рассказывать, что там. И все смотрят и что-то такое узнают для себя. Так. Не пропускаю стримы. Раньше, когда вы вели их вечером из США, о, какие люди есть, чего помнят, смотрела в записи. А последние годы, когда стримы также вечером, но уже у нас в Украине, смотрю живьем. Видите, как хорошо. Тут у нас в Северной Дакоте такие пасторальные обычаи. Вот, друзья, двигайтесь в Северную Дакоту. Лучше в Северной Дакоте, друзья, чем в Южной Африке. Как думаете, Украина победит? Ну, я очень надеюсь. Что ж тут сказать-то? Вот, очень-очень-очень надеюсь. Так, смотрю вас и понимаю, что я так мало знаю. Вы знаете, если не все, то многое. Но вы преувеличиваете мои познания. Особенно нравится, что вы разложите все по полочкам. Это чисто с детства такое, это как сказать, такой талант, да, раскладывать по полочкам. Есть люди, которые любят раскладывать по полочкам, а есть люди, которые самые простые вещи так закрутят, что думаешь, блин, вот замутил, никто уже не поймет. Да, просто как бы... Древние говорили, кто ясно мыслит, тот ясно излагает. Я даже не знаю, что сказать. То есть я знаю людей, которые очень знающие, но рассказать не могут. Мыслят ли они ясно, тоже не могу сказать. Но очень-очень грамотные не могут рассказать. Человеку 96 лет, а смерть неожиданная. Ну, я думаю, что хорошо, что так. Потому что приходилось видеть людей, которые умирали долго, мучительно. И, знаете, вот Светина сестра, вот, которая эту картинку нарисовала, она говорила так, она говорила, люди просят у Бога легкой жизни, говорила она, а просить надо легкой смерти. Так что подумайте. Михаил, расскажите, пожалуйста, что у вас происходит с грядущими выборами, инфляцией и падающими ценами на недвижку, как в 2008-м? Не, ну что вы такое говорите? О чем трубят весь американский YouTube, особенно республиканский? Не, ну подождите, республиканский, понятно, их задача, значит, обгадить то, что делают другие, сделать из себя овечек, значит, вместо серого волка и так далее, и так далее. Это просто, ну, как бы всерьез относиться к тому, что они говорят, это нужно как бы совсем не понимать, о чем речь. Значит, инфляция по всему миру сейчас, вы знаете, да, это не сугубо американская проблема. Вот, кроме того, в некотором смысле инфляция связана с interest rate, который Federal Reserve Bank устанавливает. И вот так, она сейчас снижается, кстати, инфляция снижается, цены на нефть снижаются. Вот так же, как цены на нефть выросли независимо от Байдена или демократов, точно так же они сейчас снижаются практически независимо от Байдена и демократов, хотя, безусловно, Байден пытался там договориться об увеличении поставок нефти тут и там и так далее, но на самом деле цены снижаются, потому что ожидание рецессии и, как бы, соответственно, когда рецессия, меньше потребляется нефти, газа, ресурсов других и так далее, поэтому как бы рынок, так сказать, движется в сторону снижения цен. Грядущие выборы, ну, изменился как бы вектор, то есть если раньше, например, месяц, ну, так скажем, два месяца назад казалось, что единственный вопрос на выборах, который будет, это будет вопрос о инфляции и ценах на бензин, да, и тут, значит, демократы должны катастрофически проиграть, то есть хоть они и ни при чем, но это случилось, так сказать, в их каденцию. Сейчас вектор меняется очень сильно, и поэтому вот эта истерика у них там, потому что эти выборы грозят превратиться в референдум по Трампу, понимаете? То есть Трамп сейчас опять взял на себя очень много внимания, и очень много людей, которых он поддерживает, значит, они вот идут на выборы. То есть вопрос сейчас какой? То есть мы сейчас голосуем за то, чтобы Трамп и его вот эти, как сказать, подельщики все-таки довели до конца государственный переворот, да, и уничтожили нас как демократическое государство, или все-таки, несмотря на инфляцию и там какие-то еще другие вещи, все-таки мы до такого уже, в такой фашизм явный мы не скатимся, да? Поэтому выборы сейчас вот, вот в это превращаются. То есть не то, что республиканцы это сделали, это Трамп сделал. То есть он подставил республиканцев в очередной раз. То есть он себя поставил на, так сказать, сделал из себя главный вопрос выборов, а он проигрывает на этом деле. То есть республиканцы гораздо лучше могли бы выступать на выборах, если бы Трамп как-то ушел куда-нибудь в тень, и все бы о нем забыли потихонечку, и вот тогда бы у них появились больше шансов. Очень, слишком много людей не любят Трампа. Поэтому выставить, так сказать, сделать выборы выборами, референдумом, сделать референдумом по Трампу невыгодно. Вот то же самое, как я рассказывал уже, то же самое, когда год назад там делали, ну как референдум, да, там по отзыву губернатора нашего калифорнийского, вот он там что-то не так сделал. Но в конечном счете на выборы, когда люди шли, то был единственный вопрос: мы позволим трамповским халуям и подонкам, значит, нас идиотами выставить, или мы скажем им: пошли вон. Вот и все. Неважно уже, какой там Ньюсон и что он там. Вот эта мразь, вот эта сволочь, политизированные уроды вот эти. Вот они идут и сейчас вот делают вид, что дело в том, что вот Ньюсон там что-то. Да нет. Да нет. Они совсем другого хотели. И все это поняли. И выборы, когда прошли, вот Ньюсон получил на выборах об отзыве губернатора ровно столько же голосов, сколько он получил за 3 года до этого на выборах губернатора. Один в один. Понимаете, никого обмануть не удалось. Это не было референдумом по поведению Ньюсома, это было референдумом по Трампу. Вот демократы тогда очень-очень успешно свели это к Трампу, а не к Ньюсому. Вот то же самое сейчас происходит. Поэтому так. Несколько лет назад пропал Раевский с форума. Было дело. Он вернулся, объявлялся, это вопрос. Когда-то читала форум, потом сайт полностью изменили, по стилю, по содержанию, стало трудно пользоваться. Ну, что я могу сказать? Раевский, да, он пропал, он как бы ушел из этого вида деятельности. Это правда. Так, значит, Светлана послала мне в скайпе, она говорит, фотографию королевы и фотографию мамы в молодости. Давайте, друзья, я пошерю с вами. Единственное, что у мамы здесь нету... Можно я буду говорить? У мамы нет короны. Вот у королевы есть, а у мамы короны нет. Вот, друзья, смотрите. Значит, вот это Светина мама. Вот. Ну и давайте я сделаю. Вот фотка, смотрите. Вот Светина мама справа, чтобы вы не перепутали. В общем, та, что с короной, и королева, друзья. А та, что без короны, Светина мама. Вы видите, что творится? Это еще не самая такая близкая фотография. Есть такие, где ну просто не отличить.
Если бы она была черно-белая,
да. Была хорошо, Светлана, хорошо. Друзья, вы поняли, что Светлана здесь не просто так у нас, а она засланная. Засланная. Так. Все, возвращаемся к светлому образу. Так. Пропал Раевский. Верите ли вы в народные приметы? Например, черная кошка дорогу перешла. Или мусор на ночь глядя из дома не выносить, или соль рассыпать к ссоре. Вот я хочу сказать, что это народ, который считает себя христианским. Понимаете? Это народ, который считает себя христианским. Да, Как-то даже неудобно. Хотя я вам скажу, например, что вот у меня бабушка, например, такая совершенно еврейская бабушка, а в синагогу ходила, там все так, как положено. Она тоже, вот у нее какие-то были приметы, например, вот от сглаза. Помните, от сглаза. Вот если такой легкий сглаз, то надо сунуть руку в карман, сделать там кукиш и сказать про себя, сказать, соль тебе в глаза. Вот, пожалуйста, тоже оказалось бы там вот избранный народ, понимаете. Вот. А бывает какой-то сильный сглаз. Знаете, вот там ты, допустим, везешь ребеночка в колясочке, и вдруг подходит какая-то слащавая рожа, и говорит, ой, какая у вас деточка, ой, какая-то, и думаешь, ну, блин, тогда надо сунуть руку в карман, сделать кукиш, и там уже такое сложное заклинание на идиш. Я вам переведу. Значит, соль тебе в глаза, камни тебе в сердце, чтоб ты не мог, я извиняюсь, ни срать, ни пердеть. Вот, такое вот сложное заклинание. А тоже, вот, пожалуйста, избранный народ. Бога, избранный народ, а вот с суевериями. Добрый вечер вам с Украины. Скажите ваше мнение о городе Сиэтл. По грин-карте хотим именно туда лететь. Вообще, мне нравится ваш вопрос. Значит, вы хотите туда лететь, так? А спрашиваете меня, то есть, ну вы же уже хотите, что же я вам скажу? Мне нравится Сиэтл, я считаю, это замечательное место. Понравится ли вам там, я не знаю. Я с удовольствием летаю в Сиэтл иногда. Дядь Миш, шалом вам, расскажите мудрость, которую вы когда-либо слышали. Или сами дайте какой-нибудь совет для жизни. Ну, я рассказываю анекдот. Ведь анекдот – это и есть мудрость, правда? Там сколько мудрости в анекдотах. Частушки иногда такие мудрые бывают. Вот смотрите, вот вам частушка. Смотрите, сидит милый на крыльце с выражением на лице. Выражает то лицо, чем садятся на крыльцо. А? Смотрите, это и произведение искусства, и в то же время заставляет задуматься. Чувствуете как? Да. Михаил, рад вас видеть. Я искренне желаю вам хорошего настроения, успехов в вашем деле. Спасибо. Михаил Петрович, так явно троллят тех, кто пишет «сы» Москвы, Тюмени и так далее. Меня тоже коробит это «сы». Понимаете? Я 34 года прожил в Москве. В Москве не говорят «сы». Там, это, может быть, в Одессе говорят «я с Одессы». Или там «я с Киева», «я с Украины» там, и так далее. Но в Москве не говорят «сы». Понимаете, если я приехал там, если я был в Одессе, то я приехал из Одессы. Понимаете, если я был в Киеве, я приехал из Киева, я приехал из Украины. Понимаете, но сы Москвы это уже как-то там даже. Я не троллю, но господа, имейте совесть. Михаил, есть ли у вас встречи с подписчиками? И, кстати, как и где Тобик? Томик, мы, как корова говорит, му, он Томик. Он тут у меня, да, привязанный сидит. Ну, отвяжи, пусть сейчас он придет, покажется у нас в эфире. Так, Томик, есть ли встречи с подписчиком? Вы знаете, когда мы, ну, до пандемии, когда мы куда-то ехали, то всегда... Всюду там были встречи с подписчиками. То есть народ, узнавая, что мы едем, они собирались там по 50 человек. Там, в Киеве как-то было, по-моему, там человек 150. Вот. Но сейчас-то куда? Подписчики так заходят, приходят. Знаете, у кого настроение есть, там вот он может зайти. Так, иди сюда, малыш, иди сюда. Иди сюда к нашей, вот типа, тягушечке он сделал. Иди сюда, маленький, иди ко мне, мальчик. Иди, хоров, иди сюда. Оп, давай сюда, давай. Давай, мы сейчас покажемся нашим... Мася, как я ему могу выдернуть ногу? Нет, микрофон не лезь. Микрофон, ты не лезь. Вот просто скажи... Ой, такой сладкий пес. Ну, сладкий пес. Он немножко кемарил тут, знаете, он кемарил. Тут пристроился, вот. Ну, посмотри на зрителей, что ты там... Ну, вот посмотри на... Ну, как-то он уполз с меня, в общем. Не встречено было предложение с энтузиазмом. Вот, значит, идем дальше. Нет, значит, нет. Так. Так непривычно смотреть на вас теперь днем. Ведь теперь я на восточном побережье. Ну, это можно смотреть в любое время. В крайнем случае, в записи так всегда время выбрал. Брас, как смотришь. Больше терапевтического голоса дяди Миши. Берем повышенные обязательства. Дорога к прошлому офису была интереснее, ведь за большее количество времени получалось больше рассказать. Это правда, да, это правда. Там минут 15 уходило, а здесь минут 8-10. Михаил, я парень 19 лет. Учусь в ВУЗе. С чего начать вообще самостоятельную жизнь? Что сделать в первую очередь? Кроме того, как доучиться? Ну, послушайте, доучиться – большое дело. Первое. Второе – понять, что вам хочется в жизни, очень важно. Для того, чтобы понять, что вам хочется, надо пробовать. Допустим, вот вы думаете, мне, наверное, нравится вот это. Я бы хотел это делать. Пойдите, поделайте. Это можно делать параллельно с тем, что вы учитесь в ВУЗе. Да? Вы к моменту окончания ВУЗа можете уже перепробовать там какие-то разные вещи, где-нибудь там... Тут немножко поработал, там немножко поучаствовал, какие-нибудь, не знаю, там, какие-нибудь стартапы, какие-то коллективы, там, которые чем-то занимаются. Я не знаю, что вас интересует в жизни. Может быть, вы там, учитесь в институте там, по сельскому хозяйству, а в душе вы там, какой-нибудь автогонщик. Я не знаю, но вот надо пробовать, надо искать себя, понимаете? Вот ищите вот ту симфонию, которую вам ноты разбросали, понимаете, в момент рождения, а теперь вы всю жизнь должны их собирать. Собирайте сейчас. Не ждите, когда на пенсию выйдете. Как вы выучили английский язык, когда приехали в США? Вообще никак не выучил. Ну, то есть я в течение там пары месяцев набивал тупо, самым тупым методом зазубривал слова. Лексические единицы набирал, потому что я не понимал, что люди говорят вообще. Вот. А все остальное просто из практики. Я никогда не ходил ни в какое формальное такое заведение учебное, никогда не занимался с преподавателем и что-то так. Ну, как-то так, слышишь, как люди говорят, так и говоришь. Вот, у меня и акцент такой вполне явственный, но просто акцент это немножко связано с возрастом тоже, потому что лет там где-то в 11-12 у человека утрачиваются способности, так сказать, вот языковые определенные. Поэтому те, кто детьми приезжают, они вообще без акцента говорят, те, кто постарше, они... в большей или в меньшей степени, тут уже зависит от склонностей, там, способностей, от труда вложенного тоже. То есть, скажем, я мог бы сосредоточиться на своем акценте и говорил бы с меньшим акцентом, но дальше получается, что я бы тогда не смог, у меня не было бы времени на еще какие-то вещи. Понимаете, вы даете приоритеты в своем сознании, вот на первом месте, на втором, на третьем, а есть еще 25, которые надо бы и хотелось бы, но вот не доходят руки. Вот у меня, скажем, акцент ушел туда. Вот, то есть, как бы в категорию не доходят руки. А так, ну, конечно, когда вы попадаете в среду языковую, я же, допустим, там не за бараной хожу, понимаете, с бараной, там, за лошадью. Я все-таки в таких более, ну, сложных интеллектуальных процессах участвую. Поэтому для меня речь это все, то есть, понимать очень важно и быть понятым тоже очень важно. Поэтому я вот когда только приехал, у меня было сосредоточено все вот в этом, понять и самовыразиться. И это достаточно быстро произошло. Ну, там, скажем, за пару, за тройку лет я вполне достиг того уровня понимания и самовыражения, который мне позволял комфортно себя чувствовать. При том, что я и сейчас постоянно подбираю что-то вот из английского, мне иногда интересно тут и там, и здесь, и так далее, я все время... Я продолжаю развиваться. Но не в смысле формального изучения грамматики или там акцент там, и так далее. Хотя иногда вот какие-то вопросы очень для меня, знаете, назойливо так сидят. Я тогда могу спросить, там, допустим, у Аси Перлицвейк. Я говорю, Ася, говорит, что такое? Она говорит, это вот так и так. Тогда понятно. Вот. То есть я осваиваю что-то из грамматики, когда я вижу, что тут... Что-то надо разобраться, потому что как-то не прохождение какое-то, неясность. Да? Тогда я иду по кусочку. То есть я практически это делаю не с точки зрения теории, а с точки зрения того, что возникла необходимость, посмотрел, пошел дальше. Получила сегодня визу в Канаду. Планирую освоиться там и потихоньку в тестеры. Попробовать устроиться. Но не надо только потихоньку. Уже идешь в тестеры, так идешь в тестеры. Попробовать устроиться. Не надо пробовать. Идешь и устраиваешься. Понимаете, не надо пробовать. Пробовать – это значит, вы оставляете себе возможность что и не получится. Не надо. Идете в тестеры, все. Как считаете, из Канады в США, насколько сложно передислоцироваться по работе? Ну, когда гражданство будет, легко, в смысле, вообще элементарно. А пока гражданства нет, значит, либо вы удаленно будете работать, либо просто в Канаде. В Канаде полно работы, особенно вот такие места, как Торонто, там просто на кусочки поработают. Но не только Торонто, и в Монреале, и в Ванкувере, и в Калгари, вот у нас студентов много из Канады. Изумительно все, изумительно. Они там быстрее работу находят, чем наши здесь. То есть соотношение спроса и предложения более выгодно. Дают ли сейчас украинцам турвизы в Америку? Хороший вопрос. Я понять не имею. А насколько сложно ее получить? Ну, это правильнее с кем-то говорить, кто турвизами занимается. Я не могу судить даже. Добрый вечер, Михаил. Как выбрать языковую школу в США? Как не попасть на мошенников? Не, ну подождите, все-таки если школа языковая, значит она лицензирована, это не то, что вот там, допустим, любой жулик там взял, пошел, сделал такую школу, под которую вам визу дадут. Если вы имеете в виду, что вы уже в США и просто тут хотите на месте посмотреть, ну посидите на одном уроке, посидите на другом, там нет проблемы, что такое. Насчет мошенников это явный перебор, я не понимаю, как языковая школа может быть мошенником. Мошенниками они были бы, если бы, скажем, брали с вас деньги, вам бы давали визу под обучение в языковой школе. Вы бы приехали в США, занимались бы нелегальными подработками, а они бы вам проставляли, что вы в это время ходите на уроки. Вот это были бы мошенники. А так я даже не представляю. Ваши мысли насчет рынка недвижимости и mortgage rate в Америке. У нас в Канаде банковскую ставку опять поднимают. И у нас поднимают. И у нас поднимают. Но это не столько направлено на недвижимость, сколько это направлено на активность деловую в экономике. Они хотят ее снизить. Конечно, параллельно это влияет и на недвижимость тоже. Ну, я даже не знаю. Понимаете, я все-таки достаточно давно здесь живу, уже там 32 года скоро. И могу вам сказать, что последние, ну, достаточно много лет банковский интерес был настолько низким, что как-то зашкаливающе низким, понимаете? И некоторые люди подумали, что это и есть норма. Норма. Мы когда-то покупали там и по 7,75 интерес банковский, и 8,25. Понимаете? И это было неплохо, потому что, вот, допустим, в начале 90-х было и 11%, там, и 10,5%, и так далее. А мы брали все-таки по 7,75%. Понимаете, как неплохо было-то? Поэтому я не вижу уж каких-то таких глобальных проблем. То есть облегченное вот это состояние, можно сказать, шоковая такая терапия, только снизу, да, вот, не может постоянно присутствовать в жизни. Ну, шок прошел и вернулась там, куда вернулась. Сегодня интерес на недвижимости очень ничего, такой неплохой, с точки зрения такой, ну, скажем, вот то, что я за 30 лет наблюдал, совсем неплохо. Но если вы будете исходить из того, что вот это больше, чем какой-то исторический минимум, который несколько лет тут существовал, да, больше исторического минимума, надо было хватать. Когда был исторический минимум. Пропустил время? Ну, пропустил. Еще не так плохо. Еще нет 8%, нет 9%, нет 12%. У нас есть приятель, вот, может быть, вы его видели, Саша Новоселов, который приехал на 10 лет раньше нас, и который там натяжными потолками вот занимался. У нас есть с ним сериал такой, плейлист называется «Прогулки с Алексом». Посмотрите, очень интересно. И вот Саша, он говорит, что они приехали, это был 80... по-моему, второй год, 82-й год. Там инфляция была, все дела. Они довольно быстро устроились на работу с женой, они были оба инженеры, то есть прилично получали, и пошли через год покупать жилье. А поскольку была инфляция, и там интерес был высокий, они брали финансирование под 16% годовых. 16%. Понимаете? А сейчас им там 5%, и все кричат, что, ай, боже мой, какой кошмар, какой кризис там, и так далее. Что там... Еще одно приветствие из Омска. Ты смотри, набежали-то. Не могли бы вы подсказать бесплатный курс, выложенный на вашем сайте в записи, стек, который в нем подходит для позиции Junior QA в России? Так, давайте я попытаюсь понять ваш вопрос. Значит, не могли бы вы подсказать бесплатный курс, выложенный на вашем сайте в записи, стек, который в нем подходит для позиции Junior QA в России? Но там же нет ничего такого сильно технического, там просто тестирование в чистом виде, то есть определение, терминология, основные понятия, там маленькие крошечные проектики, один вебовский, другой мобильный, там немножко разговора про SQL, немножко разговора про Unix, команды Unix и так далее. Это абсолютно классический такой набор, абсолютно не зависящий ни от какого внешнего там стека, он всюду подойдет. Ну, это как бы такое подмножество предмета, которое годится всем. То есть вы должны научиться когда-то писать тест-кейсы, понимаете? Независимо от того, чьи дроны вы тестируете, или там виртуальные, очки виртуальной реальности, или там какую-нибудь там соцсеть. Почему вы разделили школу на две части? В чем фишка? Было много причин. Надо сказать, что первая причина, например, состояла в том, что нам нужно было делать страховку, и с точки зрения страхования, значит, там вот были какие-то организационные моменты. Потом получилось так, что лицензирование, вот когда мы ведем классы в онлайне, и эти классы, что ты? И классы, которые до 2500, они, если вы это делаете в лицензированной школе, то вы должны все это утверждать. Потому что школа уже лицензирована, и все, что ты делаешь, должно быть утвержденным. Если ты это делаешь до 2500, просто делаешь, тебе не нужно никакого лицензирования, а это всегда головная боль и хлопоты, отношения с бюрократией и так далее, и так далее. То есть были такие административные, что ли, соображения. А потом уже, когда я постарше стал, и мне, в общем-то, надо было как-то нагрузку с себя немножко снять. А кампус сам по себе – это очень нагрузочная вещь, потому что целый день там люди, ты офигеваешь, охреневаешь, еще нет времени ни на что, потому что они все время ходят, и больше 5 минут чем-то заниматься вообще невозможно. Ну и поэтому и так получилось. То есть оно исторически сначала разделилось, но это разделение было чисто формальным. А потом уже, значит, так. Когда губернатором был Шварценеггер, это было заметно в жизни или нет? Давайте мы на этом вопросе остановимся. Я сейчас подскочу и отвечу. Так, значит, Шварценеггер. Я бы сказал, что в отличие, скажем, от английской королевы, губернатор штата Калифорния – это человек, который имеет существенную исполнительную власть. Да, если, допустим, английская королева, она больше такая символическая, а исполнительная власть у премьер-министра, да? То губернатор – это и есть исполнительная власть. Но я бы сравнил вот Шварценеггера в этой роли с королевой Елизаветой II. Он, когда пришел, штат всколыхнулся, на уровне того, что может быть у власти человек, который не продажный политикан, ангажированный там и так далее, ну, грубо говоря, сволочь, да, а просто человек, вот человек, который хотел послужить, так сказать, обществу, еще и за свой счет, да, он на свои деньги там кампанию избирательную проводил и так далее. Поэтому вот он играл такую роль как бы нравственного стандарта. Его не всегда поддерживали. Вот он как хотел некоторые вещи делать, которые на референдумах проваливались. То есть калифорнийцы голосовали против этих его предложений, но это абсолютно никак не отражалось на отношении к нему. Вот его любили. Он как бы такой, ну как свой пацан. Вот и в общем так вот, вот так. Поэтому это было заметно на уровне именно такого морального климата, что ли. Но, безусловно, он и в экономической жизни тоже, и в законодательной, да, там некоторые вещи пробил, которые надо было пробить. Опять, все это было коррумпировано. Я не хочу идти в детали, было много дряни всякой, которую он вычистил. Это было. Как думаете, зачем Трамп старался объединить Корею? Он абсолютно не старался ее объединить. Даже мысли такой не имел. Я представить себе не могу, что, где бы взяли такую информацию. Он абсолютно не пытался объединить Корею. Он, может быть, пытался снять напряжение в отношении с Северной Кореей. И я бы сказал, что это вполне получилось. Вполне. Другое дело, что, понимаете, с точки зрения корейского начальника, договариваться с Трампом бессмысленно, потому что Трамп пришел и Трамп ушел, а ему оставаться. И если Корея, например, разоружится в ядерном смысле, то, я вас уверяю, пройдет совсем немного времени и выяснится, что нет больше Северной Кореи, а как-то что-то там еще теперь на этом месте, понимаете? Поэтому он не мог реально, он не мог договориться именно о разоружении. Но во всяком случае, я бы сказал, что напряжение было снято. Напряжение меньше. И для Трампа это была возможность там сфотографироваться тут и там с этим корейским этим хулиганом. Вот. Но он с ним сфотографировался и забыл о нем. А так, в принципе, то есть, грубо говоря, так ничего такого они сделать не могли, но напряжение все-таки снялось. Знаете, как-то вот... Накал там был накал страстей такой, прям казалось, сейчас уже ракеты полетят, понимаете? А так оно в какую-то, не знаю, шутку все превратилось, в какую-то помойку, и так оно и сидит там. Так, обалдеть, одно лицо. Света, ты видишь? Мамка твоя.
Так будет,
ну,
ну. Нет,
да.
Фотографию.
Да. Да, Света говорит, что вот мама в пожилом возрасте, у нас есть видео, у нас есть там, у нас есть фотки. Это просто обалдеть. Да, просто обалдеть. Да. А, ого, у Светланы что-то в генах. Интересно, видимо, или у королевской семьи. Света, неужели они евреи? Ужас какой. Ух, какой ужас, Света. Уже даже там, понимаете. Здравствуйте, Михаил. Скажите, пожалуйста, занятия на кампусе идут дистанционно, как в пандемию, или уже очно? Вот я вам скажу, вчера, друзья, был четверг, и я пришел на кампус, потому что у них был первый урок начался, и я не знаю, наверное, их разобьют, эту группу, на две части, потому что там было, при мне там было 73 человека, когда я туда пришел, но 16 сидели на кампусе, вот прямо вот в классной комнате, которая есть на кампусе, а значит 73 минус 16, да? Это получается там 57, значит, они сидели где-то там в Зуме. То есть, когда на кампусе идут уроки, некоторые сидят прямо там, а некоторые сидят где-то в Зуме. Это присутствует и то, и другое. Но в общем и в целом я скажу, что желание сидеть в классе, видимо, нарастает, потому что иногда смотришь, там сидит 3 человека, 4 человека в классе сидят, 5, 6, а сейчас уже там... целых там 16, они же всю комнату заняли, там нет столько мест. И я вам хочу сказать, что кампус сейчас вторую классную комнату себе завел. То есть раньше, когда не, ну, нужно было добавить там по расписанию, они просто у Олеси, соседняя дверь, они у нее брали помещение и там проводили урок. Так, чтобы два в параллель шли. Но это стало теперь таким как бы интенсивным, что они уже просто в этом же здании на втором этаже взяли еще одну классную комнату. И вот теперь у кампуса есть две классных комнаты. Но еще раз, если раньше в классной комнате могло у нас сидеть, ну, одна была поменьше, там, ну, человек 25 нормально заходили, а другая побольше, там могло быть и 40. Вот. Ну, это с повторяющими, потому что основного состава 40 у нас никогда не было. Вот. То сейчас, например, ну, вот пожалуйста, там 73 человека в классе, да, и, по-моему, речь шла о том, чтобы их разбить на две. На кампусе нет такой манеры, там, по 100 человек в классе. Я сейчас веду урок, вот я вчера вел второй урок, у меня их там на уроке было 300. Во время урока было 300. А записанных там уже почти 400. Но они еще не все заплатили. Я не знаю, сколько из них там реально станут студентами, но во всяком случае, там у меня легко может сидеть в классе на уроке там и 250, и 300 человек. Вот. На кампусе такого нет, на кампусе группы небольшие. Если бы я сажал группу по 40 человек, по 50, я бы тоже за 1500 не управился. Да? Мне пришлось бы брать те же 5. Есть ли возможность попасть на практику вне долины? Просто у меня семья в Финиксе. Не хочется надолго расставаться, спасибо. Сейчас практика вся практически удаленная. То есть, если вы на кампусе, да, и на кампусе есть практика в компаниях, в живых, в настоящих, но она все равно вся удаленная. Никто в офисы не ходит сейчас. Поэтому да, есть. Но это вы лучше с кампусом поговорите, не со мной. Вы не думали уйти на пенсию? Так а я есть на пенсии. Отойти от дел, так сказать. Ну, отойти от дел, это только если на кладбище. Че ж так, живой человек и без дел, как же он будет? Переехать в какую-нибудь тропическую страну или наоборот горы и жить спокойно с минимум стрессов, забот. Помилуйте, как же я могу жить с минимум стрессов? Так вот я, допустим, пошел с людьми поговорил, а так я буду только со Светой. Это гораздо больше стресса, чем когда есть Света и еще с кем-то отдельно поговорить. Если разговаривать только со Светой, друзья, это больше стресса будет. Правда, Света?
Какой ты мерзкий.
Ну почему мерзкий-то? Мы бы друг другу надоедали, а так мы разряжаемся на других людей. Мы же социальные. Вот мы едем куда-то, думаем, там, кого позвать. Понимаете, мы... Почему мерзкий-то? Ну, это я в общем, это я абстрактно говорю. Вот меня, друзья, обругали. Так. Уйти на пенсию. Давно не было видео с Геной. Куда он подевался? Ну, где-то он есть. Я так вот... Где-то есть. Дядь Миша, привет. Как вы относитесь к тому, что сейчас при устройстве на работу тестером многие рисуют опыт работы, потому что джунам устроиться сейчас в России нереально? Я вам скажу такую вещь. Значит, там всюду свои праздники, там, да, и со своим уставом, значит, там по монастырям не ходят, да. Но... Тут ведь как бы два аспекта есть очень важных. Ну, допустим, вот есть человек. Этот человек написал себе какой-то опыт, которого у него нету. Но я извиняюсь, его же не берут за резюме. Вот он прислал резюме, ему звонят и говорят, выходите завтра на работу, там будете получать вот столько-то денег, соответственно, с вашим опытом. Так же не бывает. Значит, он написал свой опыт с единственной целью, чтобы его хоть позвали поговорить. Понимаете? Потому что если он опыта не напишет, его просто не позовут. Вот. Он не хочет больше денег за этот опыт, он просто хочет, чтобы его позвали хоть как-нибудь, ну, хоть на что-то. Вот. Они его зовут. Да? Они его зовут. Дальше у него в резюме там что-то написано, какой-то опыт. Они ему говорят, ну расскажи про опыт. Что за контора была, что за проект был, какая специфика была, а что ты делал, а как ты это делал, а какие были проблемы, а как ты их преодолевал и так далее, и так далее, и так далее. Если он этого никогда не делал, он просто посыпется на этом интервью и все на этом закончится. Поэтому, значит, люди, которые берут его на работу, они смотрят, чтобы он соответствовал. Поэтому написать вы можете, что хотите, но это ведь только до того момента, когда с тобой начали разговаривать. С другой стороны, если он соответствует, допустим, у него, может быть, нет опыта, но он крут, он действительно разбирается, он, ну, как-то вот он вот поднялся на какой-то уровень. Значит, они выставили против него забор, да, не обращая внимания на то, что он крут. Значит, он обходит этот забор, выныривает с той стороны забора и говорит, вот я. Они на него смотрят, видят, что он реально крут, и дают ему работу. Понимаете? То есть, это не то же самое, что он, скажем, обманом проник в хранилище там золотовалютных фондов там каких-то и унес кусок золота оттуда чужой. Нет, они с ним поговорили, они признали, что он соответствует, и дальше дали ему работу. Ну, вот он что-то такое там, да, бывает. Поэтому я не отношусь к этому, как вот сказать... так религиозно, там, скажем, вот правильно или неправильно, там, или еще чего-то. Значит, система такая, понимаете? Вот, например, если бы был какой-то единый экзамен, вот, допустим, ты хочешь получить работу тестировщиком, да? И есть какая-то система тестирования. Ты заходишь в эту систему, тебе дают, там, допустим, там, на 8 часов, тебе дают, там, скажем, 200 вопросов. На 8 часов тебе дают 200 вопросов, ну, даже 100. И ты отвечаешь на 100 вопросов, и по уровню ответа на 100 вопросов определяется твой какой-то балл. Тебе дают какие-то очки. Ну, скажем, 100%, там, 83%, там, еще что-то. И вот есть какая-то объективная система, которая не заточена под тебя, под меня, под того, под сего. Исключен субъективный фактор. Вот я пришел, я сдал тест, я получил такой-то балл. И дальше по этим баллам тебя нанимают. Ну так, пожалуйста, не надо ничего лишнего писать. Просто пришел, показал уровень. И выяснится, что кто-то, вроде он 5 лет реально получал зарплату как тестировщик, но знает втрое меньше, чем кто-то, кто просто, допустим, самостоятельно учился, занимался, себя подтягивал и знает гораздо больше. Понимаете, как бывает? Но нет же такой системы, честной, объективной, справедливой, которая обращает внимание на то, что человек может работать, а не на то, что он вот там где-то чего-то у него написано. Понимаете? Вот и все. Знаете, как это по-русски вот эта вот пословица, да, там по одежке встречают, по уму провожают. Значит, по одежке приглашают на интервью, а по уму предлагают работу. Вот, собственно, вот то же самое. Идея та же самая. Поэтому он принарядился, чтобы внимание на себя привлечь, да, а дальше уже там как пойдет. Посмешились со сглазом. Вообще, порядочные люди про ребенка скажут, ну и обезьяна он у вас. Ну что это такое? И если похвалят, так плюнут, по крайней мере. Но это у вас свои приметы, у нас свои. Так, Миша, не смешите на ночь глядя про кукиш. Вы что, не знали? Они про кукиш не знали, Света. Они не знали про кукиш. Так, дядя Миша, приветствую. А Мичам тоже привет. Родные, посоветуйте фотосалон в городе Омск. Да, ну я тут, конечно, много не присоветую. Солнышко, а можно попросить чайку? Хоть я и гнусный тип, зато у тебя мама королева, где можно сделать фото для участия в грин-карт лотереи. Спасибо. Михаил Петрович, а ваша супруга Светлана тоже еврейка? Как вы встретились, познакомились? Вот вы целенаправленно искали супругу? Ну, конечно, я искал супругу, мне только 19 лет исполнилось, я только супругу вот искал. Она это, встретилась мне случайно. И поняла, что я это тот, кто ей нужен.
Что я это он.
Она себе в детстве нарисовала образ такой, знаете, чтобы еврей, но с русской фамилией, и чтобы задачки по математике хорошо решал, и роста высокого, понимаете? И, вот. Не было тогда еще у нее мысли о московской прописке, она еще в те годы не думала об этом. И тут она на меня налетела, и все. Случайно вышло. Вот. Закономерно. Вот, значит, встретились случайно, а в целом все закономерно. И тоже еврейка, но там ведь что получилось? Так если бы она не была еврейка, она бы не уезжала из Киева учиться в Москву, понимаете, она бы училась в Киеве. Но поскольку там с этим было практически перекрыто все, значит, соответственно, ей пришлось уехать. Она приехала в Москву в институт связи. Почему связи? Потому что папа у нее связист, а старшая сестра закончила тоже институт связи в Москве, она раньше уехала. Вот, и она жила у сестры, училась в институте, в общем, и там мы с ней пересеклись. Вот, собственно, и все. Да, а туда брали евреев. Вот один там из там буквально 3-4 институтов, где евреев брали, и где их было много. Нас было много. Вот. А она поначалу-то не поняла. Ты думаешь, это она сначала не поняла, что я еврей, кстати. Не поняла. Это, видите, там лопоухий какой-то ходит, там она не обратила внимания. А потом уже ей, когда там кто-то ей сказал, она говорит, о. А, это я ей сказал, я ей сам сказал. Да. Я думаю, может, она не догадается, но так я ей сказал. В общем, короче, она когда поняла все это, все обстоятельства сошлись, она сказала, это он. А, я не могу сказать, что для меня ее еврейскость была каким-то существенным фактором в жизни. Вот девочки, которые мне нравились до Светы, никто из них не был еврейкой. Были совершенно такие очаровательные славянские девушки. Вот, и... Даже не знаю, нет, у меня таких мыслей не было. Я не вырос в такой среде, где как-то это было важно. Поэтому в данном случае это вот со Светланой, так сказать, с ее стороны подошло. А, так, нужно ли, по вашему мнению, похоронить Ленина? Почему этого до сих пор не сделает ВВ? Чисто ваше мнение. А, ой, Господи, Боже мой. Понимаете, какая история? Конечно, все эти мавзолеи, мумии, это языческая такая фигня. Для, я считаю, что для православной страны, для христианской, это какое-то безумие вообще. Это язычество, понимаете, такое чистое язычество. Я не хочу сказать, что язычество вообще безобразно, само по себе нет, но просто... В христианской стране вот языческие вот эти вот обряды. Это очень довольно странно все. Но надо ли ее похоронить? Это зависит от вашего мировоззрения. В частности, вот, я бы сказал, религиозного, что ли, мировоззрения. Допустим, если, например, его хоронили бы там, скажем, по еврейскому обычаю, да, то его нельзя было бы даже в гробу хоронить. Его надо было завернуть в ткани, да, в ткани завернуть. И отдать вот прах к праху, понимаете? То есть даже гроб в этом смысле неуместен. Но если вы хотите хоронить его, там, скажем, по православному обряду, соответственно, там будет по-другому. А где-то, может быть, надо было бы его бросить там в реку Ганг, там, понимаете? И он бы там по ней плыл. Я не знаю. Это не имеет такой универсальной общечеловеческой ценности и правды. Но исходя из того, что все-таки он из... Человек русский, хотя там намешано у него было, да, но в целом он как бы, да, в целом, можно сказать, русский человек. Наверное, там как бы православный, наверное, его крестили там в православной церкви, а не, там, не в мечети там и так далее. То есть все-таки он как бы пришел в этот мир как бы христианским каналом, православным каналом и уйти, наверное, должен был бы так же. Я думаю, каждый человек заслуживает того, чтобы его похоронили по обычаям страны и народа, к которому он принадлежит, нежели бы каким-то, я не знаю, иезуитским правилам сделать из него там какое-то вот... Это издевательство вообще. То же самое, как в Кремлевской стене хоронить, это тоже издевательство. Это абсолютно, абсолютно не в традиции. Понимаете, тело должно быть предано земле. Ну что это такое? Девушка, вы с Москвы? Да, а шо? Это мне нравится. Да, это... Да, да, знаете, как в анекдоте там, Петренко, га, шо га, do you speak English? Шо, седай три. Там, да, вот такой. Ну, да, так Томми растет, как на дрожжах. Ну, не, вы что, он уже остановился. Эти дрожжи, друзья, происходят от Светиной стрижки. То есть она может его постричь, допустим, сегодня или постричь через 2 недели. За эти 2 недели мальчик обрастет. Между прочим, друзья, мне поднесли тут легкого коньячку. Да? Света на меня смотрит удивленно. Чайку, чайку, Светочка, чайку. Я эпатирую публику. Я по вашим комментариям вижу, к какому временному отрезку относится. Значит... Томми растет, какой красавец, истинный волкодав. Этот волкодав, он с воронами дружит, там, с гусями, со всеми дружит. Нам нравится... А, мы больше года в Сиэтле. Тоже по грин-карте приехали. О, молодцы. Нам нравится и город, и штат. Здесь бумирующий IT, рынок. Нулевой подоходный налог штата. Видите, как бывает? А, но тут дорого, почти как в Калифорнии. Да, видите, как бывает. А еще знаете, люди что делают? Они селятся... Вот не в Сиэтле, а вот в штате Вашингтон, вот там в Ванкувере, который штат Вашингтон, на границе с Орегоном. И тогда, значит, допустим, на работу ездят в Портленд, на ту сторону реки. А в Орегоне нету налога, как он называется? Это? Ну, вот этого, sales tax нету. Sales tax там, я не знаю, сколько у них там, 5%, 6-7, не знаю. Поэтому они как бы живут, не платят налог на... недвижимость, а и там не платят налог на продукты, на когда покупают. Вы что? В этом самом нет. В штате Вашингтон нет. Подоходного нет? А, ну может подоходного. Какого-то нет, да, подоходного нет. А, выходите на рыбалку. Я бы ходил, но как-то один не пойдешь. Коллектива подходящего нету. Ну и кроме того, возраст такой, знаете, сидишь, там затечет все. Ну и на. Не ходил бы. Ну я ловил рыбку, несколько раз в жизни я ловил рыбку. На Белом море ловил, в Кандалакшском заповеднике. Ловил на Азовском море, то есть там, где река Кубань впадает в Азовское море. Вот там ловил в этих плавнях весь искусанный. Вообще, знаете, вот где рыба, блин, там все время кусаются. И на Кольском полуострове кусаются, и в плавнях этой Кубань-реки тоже там достается искусанный весь. Очень-очень жаль, что королева умерла. Рязань на связи. Ну, что делать? Мы все когда-то приходим и когда-то уходим. То есть так нету такого, чтобы билет был только в одну сторону, понимаете? Там визы в Варшаву не получить. Шенген стало получить сложно и долго. Как попасть в посольство в Варшаве для прохождения собеседования? Посоветуйте что-нибудь. Ну, я не знаю, что посоветовать, у меня просто нет ответа. Могу только констатировать, что это бардак, просто бардак. Вот так пала Римская империя. Вот такой, через бардак. В какой стране, если не в США, хотели бы жить в теплых краях? Я вам скажу, что мне, например, вполне меня бы устроила Канада. Мне очень нравилась Австрия, мне очень нравилась Чехия. Испания нравилась, и Италия нравилась. Не, ну правда, почти всюду, где мы бывали, было очень ничего. Не, ну конечно, не Латинская Америка, нет. Я бы не хотел жить там, скажем, в Доминикане какой-нибудь, нет. Или там в Мексике, или где мы там бывали, в Колумбии. В Коста-Рике, там нет. Северная Америка, да, замечательно. И на самом деле в Европе где угодно можно жить. Если у вас была бабушка еврейской крови, почему не уехали в Израиль? Так у меня не только бабушка, у меня 99 там с лишним процентов еврейской крови. Вот, поэтому почему не уехали в Израиль? Света не хотела в Израиль. Она говорит, там жарко. Она жару плохо переносила в то время. Не знаю, как сейчас. Но вот. Потом, понимаете, как все-таки евреи, которые жили в рассеянии, привыкли жить, ну, как бы сказать, среди других народов. У нас нет опыта жизни среди евреев. Вот даже мы не жили никогда в местечках. Скажем, наши родители, вот мой папа, он вырос в местечке. И он до 14 лет, он учился, он семилетку закончил еврейскую, понимаете? Он поехал потом в Одессу, в ФЗУ учиться, отец его послал. Так он только в Одессе в 14 лет начал по-русски немножко говорить, потому что... Да, а ФЗУ это в Одессе было тоже на идиш. Там имени какого-то там еврейского героя-комсомольца, там гражданской войны, понимаете? То есть вот совершенно другая жизнь была. Вот, поэтому там были поколения, которые выросли в национальной среде. А мы-то уже другого плана, понимаете, нам это настолько непривычно и как-то странно. и так далее. Хотя, я могу сказать, что когда я вот побывал в Израиле, то мне там безумно понравилось, я бы там нормально жил. То есть вот какое-то ощущение, знаете, ну, это непередаваемо вообще, совершенно непередаваемо. Вот все люди идут, каждый буквально, вот все. Они идут, и такое ощущение, что это твои какие-то родственники близкие там или что-то. Это и выражение лица, и готовность поговорить на любую тему, и такое... Это невероятное что-то, просто невероятное. Я обалдел от Израиля, просто я был в восторге невероятно. Вот. То я бы вполне мог бы там жить. Но когда мы жили в СССР, конечно, наши представления об Израиле были совершенно другими. Ну, какая-то маленькая страна, там очень жарко, там постоянно война, там где-то стреляют, убивают, и оттуда все бегут. Да, потому что действительно очень много народу уезжали. Они сначала приезжали в Израиль, а оттуда уже и в Германию, и в Америку, и в Канаду, и куда угодно, и так далее, и так далее. И то есть вот много вот такого было. Поэтому по тем временам желающих ехать в Израиль было довольно мало. Я бы сказал, вот эта эмиграция, советская еврейская эмиграция 80-х, когда более-менее разрешили ехать, и конец 70-х, даже не конец 70-х, где-то года 73-го, да. В 73-м году начался массовый выезд, который потом приостановился с афганской войной и возобновился в конце 80-х. Значит, вот эта эмиграция, она, львиная доля этой эмиграции была мимо Израиля. То есть куда только люди не ехали, но в Израиле осел очень небольшой процент из них. Не говоря уже о том, что среди тех, кто приехал в Израиль, многие потом уехали. Поэтому так, в общем-то, уже не те евреи, понимаете, вот если бы эта эмиграция была там, может быть, раньше, хотя я вам скажу и раньше тоже, в Палестину очень мало народу ехало, скажем, там, во время там, погромов, допустим, начала там, 20 века, ехали в Канаду, ехали в Америку, мало кто ехал в Палестину. Ну, возникло сионистское движение тогда, да, были идейные люди, которые поехали, которые потом создали Израиль и так далее. Но это как бы был другой народ на самом деле, вот с точки зрения языка, с точки зрения культуры и так далее. То есть мы не те евреи, которые были там за 100 лет до нас, а мы такие советские, понимаете, то есть уже достаточно обрусевшие, не владеющие языком, не приобщенные там ни к религии, ни к культуре, ни к чему такому. И единственное, почему вот это еврейское сознание в нас сидит, это потому что был достаточно явственный антисемитизм, который нас сбивал в кучу. Понимаете, мешал, он препятствовал ассимиляции. То есть ассимиляция была и довольно значительная. Но, ну, просто потому что люди перемешаны. Понимаете? Но, с другой стороны, я хочу сказать, что они искусственным путем создавали, вот сбивали нас в стаю, и мы должны были держаться друг друга, понимаете? Потому что они нас так определили. Так, я не верю в приметы. Мазл тов. Я просто спросил у вас, так как было интересно, но вокруг действительно много людей с кукишами в карманах. Привет из Европы. В октябре переезжаем в Техас. Тоже хорошо. Здравствуйте, Михаил Петрович. Здравствуйте. Если у вас была бабушка... А, это было уже про бабушку. Почему мы не... А, нет, сейчас. Почему не уехал в Израиль? И еще вопрос. Будет ли, наконец, тайм-код стрима? А то в прошлом 00 написано было и все. Это довольно странно, потому что мне обычно присылают, и я туда подставляю. Может, я не доглядел где-нибудь. Нет, ну, конечно, будет. Есть человек, который мне все присылает. Я сам не делаю, но мне присылают. Я гляну, если он прислал, так я там тоже подставлю. Мы все скорбим, хоть где-то женщина правила, а теперь одни мужики. Сплошные выяснения отношений. Без 100 грамм крепкого ничего не понять, кто и чем недоволен. Ой, не, без 100 грамм вообще не то. Украинцам проще будет получить собеседование при выигрышном номере в лотерею. Это вопрос такой. А я не знаю. Ну, в принципе, в Украине, в Киеве же есть посольство США. Я не понимаю, почему нет-то. Или из-за нагрузок на Россию будет по общей очереди. Невозможно сказать. В любой момент может измениться в любую сторону и так далее. Давно не было видно Гарика-прораба. Это правда. Гарик у нас нынче в Техасе живет, поэтому сложно. Вы, Светлане, иногда говорите, помолчи. Я говорю, в каком возрасте отношения выходят на такой уровень? Если бы в молодом возрасте сказали подобное, наверное, обиделась бы. Не, ну подождите, я же говорю в определенных обстоятельствах, я же в стриме. Понимаете, она мне фактически мешает. И она знает это. Она знает, что она врезается в мой стрим, и это неправильно.
Чего-чего?
Неправильно говорю.
Ты что, про меня говоришь?
Да. Я говорю, что... Мне говорят, почему вы Свету затыкаете, когда она говорит?
Я говорю,
всегда меня затыкаю. Света, не надо такие... Я говорю, потому что Света во время стрима, она... Это самое. Вот. У нас со Светой постоянно возникают обсуждения. Самые разные, вот смысл которых в том, что она говорит, а я слушаю, и слушаю, и слушаю.
Да, ответил,
и вот так мы обсуждаем.
Не слушаю, не
слушаю. Друзья, вы видите, это и есть, вот знаете, у Шолом Алейхема есть такой рассказик, я сейчас не помню там конкретно какой, и вот он говорит, что иногда вот так люди идут по улице и видят, там идет какая-то толпа евреев, ну, мужиков, и они орут, плюются, размахивают руками, и сейчас, кажется, они вот вцепятся друг другу в бороды и там начнут драться. А говорят, и они не понимают, что люди просто мирно беседуют. Вот, поэтому просто учусь на фронт-энд разработчика. Сейчас на одну вакансию по данному направлению по 300-400 резюме. Как пробиться на интервью? И в целом дайте пару советов. Привет из Москвы. Ну, начинается все с резюме, понимаете, да? Резюме – это не то, что, как вам сказать, резюме – это не то, что по замыслу своему должно было бы закончиться приглашением на интервью. То есть по замыслу – да, но надо же написать, понимаете? Вот, допустим, вы решили написать там какую-нибудь великую прозу или там великую поэзию, взяли лист бумаги, и написали там, я не знаю, что-нибудь, там, частушку. И это не то же самое, как если бы там, допустим, Пушкин написал. Да? Поэтому бумажка, да, ручка, да. Можете пером, в конце концов, возьмите перо из гуся, выдерните, надрежьте и втыкайте в чернильницу. Понимаете? Но этого мало, потому что надо быть Пушкиным, чтобы написать пушкинскую поэзию, понимаете? А не вот, допустим, там что-нибудь про тракториста, да, там. Да. И резюме, не все то, что люди думают, что есть резюме, это есть действительно резюме, в том смысле, что оно не работает. Нужно работающее резюме. Тогда из 300-400, то, что вы называете резюме, выяснится, что там есть десяток, с которыми реально хочется поговорить. Поэтому, если вы хотите сократить конкуренцию 300-400 на место до, допустим, ну не на место, а на интервью, чтобы попасть, да, еще там до места далеко, вот, чтобы вместо 300-400 попасть в те, допустим, 5-10, которые реально рассматривают, вам нужно резюме, которое этот вопрос решает. И выяснится, что вообще никакой конкуренции-то нет толком. Понимаете? Вот. Потому что кроме того, что вот там есть 5, 6, 7, 8 человек, которых мы начинаем смотреть из 300-400, они тоже все разные. Они живут в разных местах, у них разное образование, у них какой-то предшествующий опыт разный, у них возраст разный. И так далее, и так далее. Допустим, кому-то хочется там 19-летнего взять, а кому-то хочется там парня, которому, может быть, лет 30, и он раньше был электронщиком, а сейчас хочет уйти в программирование. Понимаете? То есть там уже фактически нет конкуренции. Там просто вот ваше или не ваше это место. Поэтому начинается с нормального резюме. И если вы посмотрите на мой курс, который я на русском делал для тестировщиков, и там есть рассказ о том, что есть резюме начинающего. Там, тестировщика, в вашем случае резюме начинающего фронт-энд разработчика. Если вы сделаете так, как надо, понимаете, вот сразу и все. Михаил Петрович, простите за глупый вопрос, но если мой старший сын выиграет грин-карт, а я нет, мы заявки подаем вдвоем, я могу получить вместе с ним визу, как член семьи, и переехать в США с ним? Только после того, как он получит гражданство. Он вас сможет очень быстро подсоединить к себе. Алло. Привет, привет. Так. Я оставлял сообщение. Ну, позвони, позвони. Я оставил сообщение пару дней назад, да. Хорошо, давай, давай. Так, значит, и в целом, дайте пару слов. Так, старший сын. Ну, так устроено, что вы могли бы взять его с собой, если он до 21 года. А если он старше 21 года, то он отдельная семья, и вы к нему имеете отношение только в процессе воссоединения. Когда он приедет в США, получит грин-карту, не грин-карту, гражданство получит. Он может получить гражданство быстрее, если, например, пойдет в армию послужить. Вот он приехал в США, бах, в армию пошел, через полтора года, там максимум два, у него же гражданство есть. Он тут же вызвал мамку и все. Где лучше проходить собеседование с консулом, если в Москве нельзя? В Израиле? Есть ли другие варианты? Я понять не имею. Вам должны назначить, вы же сами не решаете. Как думаете, уменьшат ли квоту для украинцев в грядущем розыгрыше грин-карты из-за того, что много уже переехало в этом году? Тут есть тонкость. Дело в том, что когда смотрят, сколько народу приехало в США, не имеется в виду люди, приехавшие по временным визам. Вот это вот U for U, да, это временная вещь, они не являются иммигрантами, они просто временную защиту получают. Такой пароль. Они не имеют прямого пути к грин-карте и так далее, и так далее. Просто люди, которые временно тут находятся, это не в счет. Беженцы, те, кто получил статус беженца, тоже не засчитываются. Имеются в виду люди, которые приехали по воссоединению семей, по грин-карт, лотерею, по рабочей иммиграции, вот такие. Поэтому так я бы не стал. Получаю ли я пенсию? Вы знаете, что 28 октября я буду иметь право получать пенсию. Мне должно быть 66,5 лет. По идее, я мог бы обратиться за пенсией. Но тут есть тонкость одна. Дело в том, что я продолжаю зарабатывать, а пенсия в США не является чем-то таким, что вы заработали, и она ваша. А вот есть какие-то общественные фонды, из которых выплачивается. Поэтому получается такая история, что там налоги большие, надо платить. Ну, грубо говоря так, если я скажу, дайте мне мои там $2700, да, которые мне положено, выработаны на моей пенсии, то из-за того, что я получаю какой-то доход существенный, я из этих 2700, может быть, я получу на руки $500, там, я не знаю, но в общем смысла нет никакого. То есть, пока ты реально хорошо зарабатываешь, тебе нет смысла. Больше того, если я обращусь не сейчас, а, допустим, в 70 лет, или там сколько там можно посмотреть, тогда там будет не 2700, а там, может быть, будет, там, допустим, 3500, например. То есть, будет пенсия больше, если я какое-то время ее не беру. Но опять, в силу того, что мы продолжаем зарабатывать, и, кроме того, наши заработки... Даже если мы перестанем вообще работать вот так, как мы работаем, у нас идут доходы от недвижимости, поэтому я не думаю, что когда-то будет момент, когда эти деньги, ну, нам нормально отдадут. Понимаете? Вот. Я бы с удовольствием забрал, там, вот нам на двоих со Светой было бы там $5500. Без налога. Это шикарно. Понимаете? Но где взять-то? Поэтому мы не ропщим. Ну, вот сколько дадут, спасибо там. Пока что мы не обращаемся. Я не знаю. Хотелось бы узнать ваше мнение. 10 лет проживаю в Японии. Думаю получить японское гражданство. Но в этом случае придется отказаться от российского. В России родители и родственники. Стоит ли это делать? Я на вашем месте еще и приплатил, чтобы от него отказаться. Значит, будете приезжать в Россию по японскому? Чё проблема-то в чем? У меня нет российского гражданства, я не совершенно. Я не могу посочувствовать в этом смысле. Вот, да. Так что. Я вам скажу, просто вы, если вы 10 лет живете в Японии, вы задумаетесь вот над чем. Если вы въезжаете в Российскую Федерацию с российским паспортом, это значит, что вы полностью находитесь под контролем и в юрисдикции как бы российского законодательства. Вот я, например, если поеду с американским, да, то есть американское посольство, случись чего, они там мной занимаются, передачи мне там носить будут, знаете, вот. А если я въеду, у меня нету российского паспорта, но представь себе, что был бы. Если я въеду в Российскую Федерацию с российским паспортом, это значит, что я признаю приоритет российского гражданства над американским, и все, кончилось. Никакое американское посольство мной уже не занимается, ничего. Я уже и не американец. Это я так сам себе в мыслях моих американец. А въехал и все. Понимаете? Поэтому я бы лично вот с удовольствием бы отказался. Не, ну понятно, что родители, понятно, что нужно ездить. Встречайтесь с ними еще где-нибудь, но купите им билет там, я не знаю куда, в Южную Корею. Ну, пусть они встретитесь там где-нибудь в Сеуле. Родители категорически против. Дополнительно. Родители против, чтобы вы отказывались от российского гражданства. Ну, послушайте, чего я вам буду, значит, ваши вопросы решать? Сами давайте. Рад слушать ваши мысли. Ну, вот вы мое мнение поняли, а уж там дальше думайте. Как думаете, почему в США резюме, а в Европе то же самое CV? В США тоже есть CV, а есть резюме. Значит, в России люди, поскольку ну, безграмотные, вот они там с праздником носят, вот так же, как они носятся с этим днем тестировщика, не понимая, о чем речь. Вот то же самое они с этим CV тоже. Они пишут резюме, а называют его CV, просто потому что не знают разницу между CV и резюме. CV, значит, это так называемая, ну, это латынь, да, curriculum vita, жизнь, так сказать, академическая. Академическая жизнь. CV пишут профессора в университетах. Вот у них CV. Вот будете искать работу в университете, там, преподавателем или там, исследователем, вот будете писать CV. А если вы ищете работу инженером, у вас не может быть CV. Вы не преподаватель, вы не ученый вот такого плана и так далее. Откуда у вас может быть CV? Откуда у вас карикулум-то? Ну, вы пойдите, посмотрите, что такое карикулум. Вот, значит, ну, считайте, это не исключительно, не прямой синоним слова академический, но близко по смыслу. Поэтому жизнь в науке, жизнь в академии, жизнь вот в этом вот. Профессора пишут CV, а инженеры пишут резюме. Это не связано с Англией или Соединенными Штатами. А встретили по одежке, проводили тоже не очень. Ну, бывает. Это всяко бывает. Да, значит, Михаил, что вы любите кушать? Есть любимое блюдо? Светочка, у меня есть любимое блюдо? Свет, не слышит. Так, любимое блюдо. Вы частенько на суши ходите со Светланой. Насколько видео вышло? Ну, я вам скажу так. Суши, так мы просто любим сходить. Мы и с креветочками можем там побаловаться. Но если так любимое блюдо... У меня очень простой такой незатейливый вкус. Но вот я, например, с удовольствием съел бы. Например, там какие-нибудь пельмени с зеленым горошком, с майонезом, с огурчиком соленым. Так вот с удовольствием бы съел. Вот такое простое. Да. К сожалению, с возрастом и с всякими болячками уже не съешь все, что раньше ел бы с удовольствием. Скажу, я сейчас не буду есть жареную картошку. Я понимаю, что вредно. Вот. А так. Я когда-то с удовольствием мог там себе сделать там яичничку там, с какой-нибудь колбаской копченой порезать. Там, и вот тебе там 5 минут яичничка. Например. Я бы и сейчас нормально съел тоже. Иногда, Света иногда делает яичницу, но редко. Потом, мы не делаем почему-то, давным-давно не делали. Я люблю фасолевый суп, например. У евреев называется юх. Вот такой фасолевый суп. фасоли-то и нету, знаете, вот то, что мы когда-то в СССР, вот такая крупная была, хорошая, вот я не вижу здесь такой фасоли. То есть много разной, но вот той фасоли я не вижу. С курочкой, да, юх – это фасолевый суп с курочкой, рекомендую. Вот, сколько страниц должно быть в резюме? Так от опыта зависит. Резюме – это рекламная брошюра, это же не анкета в ФСБ, вы там в КГБ сдаете. Это же самое, рекламная такая брошюрка, буклетик такой рекламный. То, что относится к делу. Нет правила, сколько страниц. Такого правила нет. Есть люди, которые там, смотришь, там университет закончил, 6 страниц у него резюме. А другой там, смотришь, там 3 года поработал, на одной страничке уместилось. Дело такое. Так что вы продаете свой опыт, вы хотите заинтересовать людей, чтобы они вас позвали на интервью, вот и все. Вы можете сделать на одной страничке, так? А дальше у вас там будет сверху написано, так скажем, 10 лет опыта в разработке программного, прикладного программного обеспечения, там, допустим, на Java там, и в каком-то там еще антураже. И дальше там две работы или три работы там, по 3 строчки в каждой. И вроде бы вообще полстранички, понимаете? Но поскольку она начинается, что 10 лет опыта в разработке, уже там дальше... Не, ну могут и дальше тоже прочитать, но уже есть повод поговорить, понимаете? Это же тоже все зависит. 3-4 страницы оптимальное резюме. Не слушайте его, не слушайте его. То есть совершенно... Это человек, наверное, хочет конкурента устранить. Виктор, я по маме тоже... Чего она по маме-то она? По маме кто она? Костецкая. Вот. Виктор Костецкий. Я по маме тоже Костецкая. Семья которой была раскулачена в 1934 году из Житомирской области. Да вы что? Прям земляки. Так. В степи Казахстана, где до сих пор и живу. А сын мой живет сейчас в штате Вашингтон. Как мир мал. Тесен, говорят, мир. Тесен. Какой ваш рост? 186 сантиметров был всегда. Я не знаю, может, я меньше стал. Наконец-то закончила ваш онлайн-курс. Очень долго ждала разрешения на работу. А сейчас все есть для поиска работы мечты. Пожелайте мне, пожалуйста, удачи. Ну, вы, в общем-то, удачи само собой, но вы как бы это не отрывайтесь от корней, как бы держите меня в курсе. Может, я что-нибудь по ходу дела присоветую. А я... в Галифаксе были? В Галифаксе. Был ли я в Галифаксе? Нет, наверное, не был. Поделитесь впечатлениями. Не был, наверное, в Галифаксе. Не помню, чтобы был. А как вам Германия в плане житья? Нормально. Я не был много в Германии. Я был, вот, например, в Мюнхене там недельку. Мне очень понравилось. Вчера был год, как мы приехали из Казахстана в Германию. В следующее лето еду как турист в США, ведь теперь виза не нужна стала с новым паспортом. Ну, видите, как удобно. Да. Какой суперсилой хотели бы обладать или уже обладаете? Летать, читать мысли. Даже не знаю, что сказать. Я как-то никогда в этом ключе на себя не смотрел. Суперсил. Это надо подумать, только так сразу не скажу. Израильский климат не всем подходит. Не каждый может там жить. Ну, конечно, кто же говорит. Правда ли, что основная ценность вашей школы – это возможность попасть сразу на практику после обучения, благодаря вашим связям, прошлым выпускникам, которые дают первую работу джуну? Ну, это вы говорите сейчас про кампус, да? Потому что на кампусе практика, она встроена в программу. И надо сказать, что до пандемии, в общем-то, оно так и работало. Поскольку пошла пандемия, и все как-то переместилось в онлайновое такое пространство, то там произошла такая вещь, что некоторые компании, которые брали практикантов живьем, не хотят брать онлайн практикантов, потому что говорят, что неэффективно. Вот говорят, раньше там он 2 месяца был, там практикант, и уже можно было его нанимать. А сейчас вот он 2 месяца удаленно, и вот что было 2 месяца, что не было, понимаете? Поэтому некоторые компании перестали брать, некоторые берут. Поэтому если вы хотите, чтобы вот таким сценарием, то вы должны учиться на кампусе, раз, и вы должны очень хорошо там учиться, потому что никто не хочет посылать как бы куда-то людей, которые дискредитируют, так сказать, альма-матер, понимаете, да? То есть вы должны соответствовать. Но мой вам совет, не зацикливайтесь на этом, потому что рынок гораздо больше, чем возможности там Портнов Computer School по распихиванию выпускников. Ей-богу. То есть я... Оно, может, прикольно, но так много еще есть, кроме этого. Михаил, Светлана, не, повезло, как в лотерею машину выиграть с вами. Вы просто уникум, и рост, и фамилия, и все остальное. Ну, я вам скажу, что Светлана тоже нетривиальная такая девочка. И, в общем-то, я думаю, за что мне вот, за какие мои заслуги такая вот Светлана с королевской крови. Вот. Но у нас очень гармоничная такая парочка, поэтому я думаю, это какая-то такая взаимная такая энергетика. Это не просто так, что вот ей там повезло. Это нам обоим как-то повезло, что мы друг друга нашли. Коммент выше про рост и фамилию улыбнул. Ну, понимаете как, она жила в Киеве. Вообще Украина по тем временам была довольно-таки антисемитским местом. И открыто антисемитским. И у нее была такая сочная фамилия Розенштейн. И как бы сразу понятно. Вот я Портнов, например, там еще никто не догадается. Да? А вот у нее точно. И, соответственно, она с этой фамилией там как бы нахлебалась. Поэтому она не то, что ей не хотелось, чтобы быть евреем, но, во всяком случае, хотя бы, чтобы так не было так очевидно, что все сразу знают и там плохо к тебе относятся. Вот, значит, да. В нашем подъезде жила бабулечка Сара Борисовна Загерсон. Замечательно. Я думаю, что Борисовной она по паспорту не была. Видимо, Борисовна – это просто для людей, которые там рядом были, чтобы им удобнее было. Да. А в соседнем подъезде кудрявый мальчик Марк. И его мама звала с балкона: «Марик, домой, ужинать». Все уехали в Израиль. Интересно, как они? Ну, даже я не знаю. Подождите. Я не понял, какая связь между Сарой Борисовной и из соседнего подъезда, которого звали кушать. А, то, что все евреи уехали в Израиль. Ну, хорошо, значит, уехали. Молодцы. Есть такие, что обратно возвращаются. Знаете, там вот жил там в Харькове, пожил в Израиле, вернулся в Харьков. Понимаете, так вот, бывает. Есть обратный отток какой-то, тоже есть. Хватит ли 6 тысяч долларов в месяц для двух человек в долине, в нормальном районе, если снимать one bedroom и нормально жить? Ну, смотрите, значит, если мы говорим про 6 тысяч, которые на руках у вас остались, это не то же самое, что 6 тысяч, с которых надо еще налоги заплатить, но считайте, что 1003 у вас уйдет на жилье и на питание. По скромному такому стандарту, не выпендриваясь. Вот. А все остальное, значит, ну что там вам еще нужно? Вот. Скромненько. Если скромненько, то 1003 вам хватит покушать и пожить. Можно жить, конечно, жить можно. Не разбегаешься сильно, ну можно. Правда ли, что у вас уже такой кредитный рейтинг, что вам дадут ипотеку на следующий дом под самые низкие проценты, даже без даунпеймента? Дело ведь не в кредитном рейтинге. У 70% американцев, 70% очень хороший кредитный рейтинг. Очень хороший. Вот. Банк, когда смотрит, давать ли вам деньги взаймы, у них вопрос такой: а вернет ли он эти деньги? И если не вернет, то как я, так сказать, верну свои деньги? Да? Поэтому они смотрят, чтобы был там даунпеймент. Например, если вы дадите 30% даунпеймент, то даже если вы перестали платить, я смогу продать ваш дом, даже я его дешевле продам, чем на рынке, но свои верну. Поэтому хочется, чтобы был даунпеймент. Понимаете? Вот. Что касается без даунпеймента, это более высокий риск, соответственно, банк захочет более высокий процент, и пошло, и поехало. Кроме того, тут дело еще не только в кредитном рейтинге, дело в соотношении того, что у вас, какой у вас доход и какие у вас то, что называется liabilities, вот то, что вы должны заплатить. Моргиджи, там, может, алименты, там еще что-то. Вот. Поэтому мне легко взять там деньги в банке, не потому, что у меня рейтинг высокий. Рейтинг говорит о том, что я аккуратно плачу. А потому, что у меня соотношение доходов и liabilities очень такое как бы надежное, понимаете? То есть не то, что я вот заработал там 100% денег и должен 70% отдать, и у меня остается только 30%. Я если заработал 100%, то я должен отдать, может быть, там 5%. Поэтому они смотрят на весь мой доход и говорят, вот это то, что гарантирует то, что он в состоянии платить, понимаете? А если вы из этих денег должны, там, не знаю, 70% куда-то отдать, а чем вы платить будете? Понимаете вопрос? Михаил, я не вижу никакой радости брать что-то без даунпеймента, если только вы не собираетесь, допустим, там спекульнуть на коротком промежутке времени, то есть вы взяли что-то с тем, чтобы через год продать. Это удобно. Ну, или перефинансировать. Допустим, у вас появились деньги дополнительные, вы уже дали какой-то даунпеймент, или, ну, что-то там сделали. Очень кратковременно. Брать без даунпеймента – это очень, очень большие платежи. Зачем? Кто же хочет так? Ставрополь приветствует. Только что получила тест на COVID. Положительный. Желаю вам и семье здоровья. Бла-бла-бла. Чувствую себя норм. Ну вот мы переболели все практически. Вообще, надо сказать, что практически все наши знакомые переболели. Вообще удивительно. Держались там 2 с лишним года, и потом как жах, и все переболели. Ну, я не могу сказать, что было очень плохо. Ну, там, может быть, пару дней было, неважно, а так в целом ничего. Я бы сравнил с обычным гриппом. То есть уже болезнь там мутировала, и снова мутировала, и опять мутировала, и уже как-то... Ну, плюс мы все привитые, у меня уже и 2 прививки, и бустер, и у Светы тоже, и так далее. Польша назначена для россиян для собеседования на иммиграционные визы. Это было до того, как вот военные действия начались. Вот. И то, тоже не всем так легко давали эти шенгенские визы-то. В США налог с пенсии платится. Если у вас есть еще доход, то с пенсии берут налог. Если дохода нет, то так. Классно, вы организовали свою жизнь и жизнь своему ребенку. А что ребенку-то? Ребенку, ну, я не знаю, ну, пусть будет ребенку. Она самостоятельная вполне такая, ну. То есть, так, мы с одной стороны ее поддерживали немножко, но с другой стороны она автономная такая в своем движении. То есть, ей хотелось быть адвокатом, ей хотелось там... Она влюблена совершенно в свою работу, она очень увлеченно работает и такая, типа нас такой, воркоголик. На какой возраст вы себя чувствуете сейчас? После какого возраста сложнее поддерживать здоровье? Ну, это все же индивидуально, так поди знай. Но я себя сейчас чувствую. Я даже не знаю, но у меня такое ощущение, что ну, лет на 50, может. То есть, я, когда мне было 50, я не занимался ничем, да, там, спортом. У меня сейчас совершенно такой торс мощный, плечи, там, и мышцы, и так, я такой физически сильный. Поэтому даже не знаю. Очень хорошо. Дядь Миша, у вас есть видео про вашу школу? Ну, конечно. Если есть, то скажите, как оно называется. У нас есть плейлист, называется «Портнов Computer School». Прям плейлист. Там много-много. У меня есть проблема. Не могу объяснить своим, почему им надо к вам. Родственник живет в US. Почему? Не, ну это не видео про школу. Но, ну еще, ну может ему и не надо, действительно. Ну то есть вы считаете, что надо, а он... Когда он дозреет, он сам пойдет и посмотрит. Там у меня есть видео, я сейчас пытаюсь вспомнить, как оно называется. Сейчас. По-русски? Сейчас, да. Так. О, ну да, не знаю, американская мечта, что-нибудь такое, нет? Ну, не знаю, в общем, если вы где-нибудь отдельно мне там в комментарии напишите, я пойду поищу, просто во время стрима мне не очень удобно. Да. Как называется? А сыну 34 года. Инвалид я. Инвалид. А, нет, сын 34 года. Инвалид. Я мама, его опекун, не гражданка США. Статус беженцы. Ему не дали гражданства, потому что я не гражданка. Это закон такой? Мама, опекун... Ну, подождите, чтобы сыну дали гражданство, надо, чтобы была какая-то линия для этого. Например, мать гражданка, значит, воссоединяется с сыном. Да, то есть сын получает гражданство, потому что мама гражданка. Или у сына есть какой-то иммиграционный статус, например, там у него есть грин-карта. Соответственно, если у него есть грин-карта, то в какой-то момент времени, там 5 лет он проживет с грин-картой, у него появится возможность подать самостоятельно на гражданство. То есть какая-то линия должна быть. Понимаете? Дело не в том, сколько ему лет, и инвалид он или не инвалид. Опекун мама или не опекун. Но существенно, по какой линии он пытается получить вот это гражданство. Надежда. Так. Дядь Миша, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как вы думаете, когда будет какая-нибудь информация по поводу предстоящей лотереи грин-карт? Ну, в смысле, как людям из РФ ездить на интервью в посольство? Так ведь никто же не знает, понимаете? То есть раньше, вот, допустим, до, скажем там, 5 лет назад, например, да, 6, я бы вам сказал, ребята, не волнуйтесь, у нас такая казна, она, может быть, не очень оперативна, но все, что надо, будет сделано, и мы, так сказать, мы в нее верим. Сейчас уже со всеми делами, которые были потом, которые были при Трампе, которые были с пандемией, которые были скинутыми, абсолютно втоптанными в грязь, победителями DV2020 и там и 21 и так далее, и так далее. Я уже понимаю, что эта система подлая. Она просто пренебрегает людьми. Ей пофигу это все, понимаете? Поэтому у меня же тех иллюзий больше нет. И она вполне может кинуть тех, кто в Российской Федерации выиграет в лотерею, и у них не будет никакого способа пойти и получить вот эту самую... пройти интервью в посольстве. То есть они не будут палки ставить в колеса специально. Они просто ничего не сделают для того, чтобы те, кому надо, могли бы эту возможность реализовать. Вот и все. Я не сомневаюсь в том, что они легко это сделают. Даже при демократической администрации, которая, казалось бы, и за лотерею, и за иммиграцию, и за все на свете, но просто им пофиг. Или там, скажем, у них нет ресурсов, чтобы этим заниматься. Вот как не было. Просьба уйти из аэропорта. Да? Пассажиры с билетами на рейс там Одесса-Хабаровск, просьба уйти из аэропорта. Вот они вот на это рассчитывают. Михаил, привет. Год и 4 месяца назад смотрел ваш эфир по проверке результатов DV2022. А сегодня забрал визы. О как! Надеюсь, будет возможность скоро отправить вам конверт под документы. Спасибо вам. Вы знаете что? Последние вот недели две что-то такое происходит в моем почтовом ящике. Вы не представляете. Вот столько. Вот такими пачками приходит. Я, правда, довольно активно рассылаю. То есть я почти каждый день отправляю 2-3, иногда 4 конверта. То есть ребята шлют. Но сейчас просто поступление невероятное. Вот у меня один день был, вот на минувшей неделе, я не помню, когда это, во вторник, что ли. Я пришел, там было 20 номеров социального страхования и одна грин-карта. 20 номеров социального страхования в один день. Ну, там есть семьи по 4 человека в семье, такое тоже бывает. Есть там по 2 человека и так далее. Кем хотели стать в детстве? Вы знаете, как-то я не было у меня какой-то такой четкой идеи на этот счет. Когда-то мне хотелось быть каким-то вот помоложе, когда был там 5 класс, 6, 7. Мне хотелось быть каким-то географом. Там вот я увлекался географией, вот что-нибудь такое. Потом уже математическая школа, все такое. Я думал, что, наверное, я хочу быть математиком. Потом, не знаю. Ну, как-то так оно само собой шло. И не могу сказать, что что-то Я и сейчас считаю, что в целом у человека есть расположенность к какому-то типу деятельности, не конкретной профессии, но тип деятельности. То есть человек, который, допустим, вот он там, я не знаю, пастор в церкви, он же, может быть, мог бы быть педагогом где-нибудь там в школе, в университете, там профессором. Он же мог бы быть каким-то там, я не знаю, там наставником в профессиональной области, или он же мог бы быть там врачом, там, допустим, каким-то психологом и так далее. То есть не врачом, но психологом, может быть, психотерапевтом. То есть есть люди, которые вот как-то вот в этом направлении, а там много разных. Вот. Поэтому, допустим, кто-то там, вот, там может быть медицинским работником, врачом, например. Да? Но есть очень много специализаций, там, допустим, врачебных. Вот, скажем, вот, скажем, хирургом бы он мог, а, допустим, там логопедом нет. Ну, например. Поэтому есть же специальные там тестирующие всякие там методики, определяющие склонности, предрасположенности. Будет ли в новой этой группе возможность ученикам быстро выйти на рынок через месяц, например? А всегда есть. Это, у нас это называется индивидуальный учебный план. Но у вас должны быть какие-то, что ли, основания для того, чтобы через месяц сказать, ну или вы какой-то супер там работник там, по 10 часов в день готовы заниматься. Или у вас бэкграунд такой, который вам позволяет быстро схватить тут и там. Я за то, чтобы люди шли на рынок как можно скорее. Ну, они должны быть подготовлены, в общем-то, но если он может через месяц идти на рынок, я только рад. Я с ним индивидуально работаю в этом смысле. Вы помните свой первый класс? Ну, более-менее, что же я? Конечно. Здравствуйте, это правда, что Дима Америка ТВ расстался с Кристиной? Я не знаю, кто такая Кристина. Я никогда лично не видел Диму Америка ТВ. Помню только, что вот много лет назад... Как у него, его канал был как-то типа популярен, он хавал громадные бутерброды по каким-то вот фастфудам, и такой вот он, честно сказать, никакой симпатии не вызывал, честно сказать. Вот, я с ужасом думаю, кто это все смотрел, поэтому, а Кристина и вовсе не знаю. Ничего про него последние там лет 5, 6, 7, 8 я... никак не слышал, не пересекался там и так далее. Помнится, он, по-моему, как-то общался или дружил, или просто общался с Хвостовичем. Вот это я помню. А с Хвостовичем мы какое-то время были тут достаточно близки. Тут он рядышком жил, работал, учился у нас. Здравствуйте, Михаил. Как переключить свои мозги на долгосрочные большие цели, а не на сиюминутные хотелки? Я про накопительство состояния. Да живите в свое удовольствие, не занимайтесь фигней. Появится потребность накопить, будете накапливать. А есть люди, которые никогда ничего не накапливают и живут в свое удовольствие, и совершенно нормально. Я тоже не в состоянии ничего накапливать, у меня, например, нет такого. Ну, то есть оно может естественным образом откладываться, да, но так, что вот я сидел там и копил, и накапливал, никогда в жизни. Почему так много граждан РФ поддерживают войну против соседей? Потому что РФ, так вот такие граждане. Дядь Миша, вы зачем наговариваете на израильский климат? Он в 100 раз лучше, чем по полгода зимы. Я не наговариваю на климат вообще никак. Если вам там нравится, мазл тов, понимаете, мазл тов. Про полгода зимы я, честно сказать, даже... уже и забыл серьезно, потому что последние 30 с лишним лет живу в вечном лете. Так что граждане РФ дикие по своей природе, вот и поддерживают войны. Ну, я не знаю, именно дикость ли тут или что еще. Ну вот, да, такое место на земле. Почему до сих пор проблемы с детскими садами в США? Или они просто дорогие? Ну, если деньги есть, то у вас не будет проблем с детским садиком, я вас уверяю. Есть ли нехватка в долине? Дикая нехватка. Если вы приедете и сделаете частный детский садик, он у вас тут же заполнится детьми. Будете работать, зарабатывать и получать удовольствие от жизни. Дорогие, да. Государственных. Знаете, что есть какие-то там государственные, субсидированные и так далее, но я не представляю, как туда попасть. Вот. А так, плачешь денежку, вот тебе садик, да? Ясельки, садик, все есть. Привет, Миша. На днях похоронили нашу географичку Елену Степановну. Ой, помню. Да, 57-я школа. Она у нас была классным руководителем. Да, друзья, это, видимо, значит, это человек из что, поменял ник, что ли, да. Она у меня лично не преподавала, да, лично у меня. У нас была географичка, я даже не помню кто, честно. А может, у нас уже и не было географии? Я пришел в 9 класс, может быть, там уже и не было географии. Я помню Елену Степановну, такая очень приятная теточка была, очень приятная. У нас в классе была классным руководительницей Серафим Зиновина, химичка. Вот, так что... Да, видите, как сколько лет прошло. Ты уже... Вы школу закончили, ты уже, наверное, лет, сейчас я подумаю, что-нибудь там с 7-й... Да фига, в общем. Так, живем уже 7 лет в Калифорнии, имеем 6 лет по грин-карта. Как положено, сдали на сдачу на гражданство США по справке инвалида. Не прошел, так как я мама не гражданка, но я опекун. Так сказали на интервью. Живем 7 лет, имеем 6 лет по грин-карте. Ну, послушайте, если человек живет 6 лет по грин-карте, ему положено гражданство, в чем проблема-то? Независимо он самодостаточный или он на инвалидности там, и так далее, так далее. Если человек 5 лет прожил с грин-картой, он может подать на гражданство? Я вообще не понимаю, при чем тут мама, вообще не понимаю. Странно очень все это. Порошок Танди. Точно насчет израильского климата. Тот, кто живет во Флориде, уж точно страдает от жары больше. В Иерусалиме так вообще прохладно. Таки да. Там намного прохладнее, согласен. Несколько дней назад смотрела видео 5-летней давности. Выскочила в рекомендованном о другой Америке. Вы зачитывали письмо, распечатанные комментарии с листка и были без очков еще. Я мог распечатать крупным шрифтом. Я 5 лет назад я уже был в очках. Когда очень давно случайно натолкнулся на ваш канал, и, наверное, именно благодаря вам, меня затянуло войти. Ой. Начал с тестирования, но потом перешел во фронт-энд разработку. Видите, друзья, совершенно не обязательно всю жизнь нажимать кнопку Escape. Можно вот и девелопер. Так. Добрый день, Михаил. Москва. Скажите, плиз. США поддержит страны ЕС по ограничениям в визах россиян через третьи страны. Даже получение визы в США, я так понял, не гарантирует въезд в США, в Штаты. Ну, давайте так. Насчет негарантированного въезда могут прямо в аэропорту завернуть по каким-то причинам. Но это экзотика. Первое. Второе. Байден высказался против таких ограничений, сказав, что это неправильно. То есть надо визовые ограничения тем, кто ответственен там за плохие вещи, а не просто так всех подряд шпарить. Поэтому вот как бы Америка явно этим путем не идет. У вас есть инструкция видео про DS-260? Да. Вы можете, кстати, поиск сделать на канале. Есть? Обязательно есть. Может быть, у вас есть какой-нибудь совет или рекомендация, куда переехать фронт-энд разработчику, в какой штат и в какой город? А куда хотите переезжать? Для удаленной работы живите, где вам удобно, и все. Вообще работа всюду есть, абсолютно всюду есть работа. Нет такого, чтобы в каком-то городе вот там скопились фронт-энд разработчики, а в каком-то городе тестировщики. Такого нет. Кого касаются эти самые отключения электричества в Калифорнии? Вы знаете, нам как-то не отключали. Не могу сказать. Хотя у нас есть вот тут знакомые, которые попадали под какие-то отключения. Потом сказали, что не будут отключать. Так что не знаю. Сейчас, надо сказать, стало намного прохладнее. Вот первую часть недели было довольно жарко, сейчас намного прохладнее. Я вот уехал, ну, мы со Светой вчера вечером уехали в Санта-Крус, тут существенно прохладнее. Вот, но и в долине сейчас не так жарко, градусов на 10, может быть, меньше, чем было в начале недели. Там совсем плохо было. Сначала грин-карды нужно выиграть, потом уже решать проблему, как въехать в Польшу. Это правда. Ну, сделайте венгерский шенген, греческий, на даты поездки. Может быть, найдут способ сменить место интервью. Ну, мы не знаем сейчас, конечно. Не сожалеете о стриме с Фейгиным? В смысле, в свете последних событий появляются факты о его работе на ГБУХу. Почему, спрашиваю, я вам писал до стрима, что он работает на Кремль. Ну, судя по тем стримам, которые он делает с Арестовичем, значит, он явно не работает на ГБУХу. Потом, значит, в свете последних событий, я не знаю, что вы называете появляющимися фактами. Факт – это некоторая объективная вещь. Вот. А то, что вот вы называете фактами, ну, какие-то спекуляции там и так далее, и так далее. Значит, никто, я вас уверяю, что никто не воспринимает Фейгина как человека, работающего на ГБУХу, а воспринимает его абсолютно в противоположном направлении. И он, надо сказать, всей своей жизнью показал, что он не человек, работающий на ГБУХу. Это не вопрос там года или двух. Он вот столько, сколько он существует, вот столько он работал против ГБУХи. Поэтому я бы на вашем месте постеснялся бы, что ли. Так вот, такие ярлыки на людей клеить. Может, вы работаете на ГБУХу? Вот сейчас пришли и пытаетесь дискредитировать человека. Понимаете? Где вот у вас доказательства, что вы на ГБУХу не работаете? Судя по вашему нарративу, это чисто ГБУшный нарратив. Во сколько лет вы поняли, что нужны очки? Сначала мне их прописали. Лет, наверное, в 50. Но я пошел, сделал, но лет 5 вообще не носил. Ну, как-то мне не чувствовал, что надо. А где-нибудь лет в 55 почувствовал, что надо было бы. И вот я взял те очки, и так вроде бы стало лучше. И с тех пор потихонечку, я когда читаю, одеваю. Так я хожу, вожу автомобиль, я обхожусь без очков. Но когда нужно что-то прочитать мелко, я пользуюсь. Вот эти вот, которые вот у меня, вот такие, они продаются такими пачками. Там по 3 штуки, по 5 штук, знаете, там за десятку. Чтобы всюду лежали, вот куда там руку не сунул, там очки. Вот взял, одел и посмотрел. А у меня есть более презентабельные, вот какие-нибудь вот такие. О, пожалуйста. Но в них хуже видно. А поэтому я все-таки, поскольку мне надо читать, я заменю. О, так. Не дали гражданство ему по закону, через 7 лет перестал ли платить ССАИ? Почему? По закону, если не стал гражданином, то останавливают платить по инвалидности. Ну так пусть станет гражданином, я вообще не понимаю. Пусть станет гражданином, раз он это самое... Я не понял. Нет, то, что ССАИ могут не платить, я понимаю, но почему ему не быть гражданином, если он 5 лет с грин-картой ходит? Вот этого я не понимаю. Что делать дальше? Пойти к иммиграционному адвокату и с ним поговорить, как вам получить грин-карту, и гражданство ему положено. Коренные американцы в долине тоже пашут и добиваются чего-то, или сытые от рождения? Так разные. Ну, в долине сложнее быть сытым от рождения, здесь выжить надо, здесь дорого все. Вот. Сытые от рождения, они где-нибудь так в простых местах где-нибудь проживают. Там пицца, пиво, телевизор, там легче выживать. Интересно про Фейгина, откуда инфа? Может, Шарий, например, эти факты распространяет? Ну, я так примерно же и сказал. Очень огорчает, что демократы стараются помочь иммигрантам, а наши и кубинцы, и большинство евреев переезжают в США и голосуют за таких, как Трамп и его лжеконсервативную партию. Значит, тут есть тонкость одна. Когда вы говорите «наши» и «большинство евреев», значит, большинство американских евреев, 75% американских евреев голосовали на последних выборах за Байдена. Когда вы говорите про евреев советских, то они и есть наши. Вот вы говорите «наши», вот это люди советские. В этом смысле еврей, татарин, там, белорусы или кто он там, не знаю, там, бурят. Вот никакой разницы нет в ментальности. Поэтому, значит, так что вы этих евреев с теми не путаете. Да. Светлана ушла с Томиком. Нет, она там с лэптопом сидит, наушнички вставила что-то. Томик у меня вот прям тут у меня Томик. Вот он, его отпустили с привязи, и он тут лег прямо возле меня. Он любит так, либо ко мне, либо к Свете. Вот он лег тут, и я бы сказал, что спит. Спит, да. Не знаю, глаза вроде закрыты. Так, Александр Сотник. Я не понял, к чему тут Сотника упомянули. Хотите ли еще купить дом в Калифорнии или уже достаточно? Или уже достаточно? У нас есть некоторое количество, так скажем. Здравствуйте, Михаил. Нет, честно говоря, не хочется больше ничего покупать. Нет настроения. Здравствуйте, Михаил. Вопрос про школу в Канаде или США. Наша дочь пошла в 6 класс канадской школы. На первых занятиях дали примеры 3 плюс 2 и 7 умножить на 3. Ну, 7 умножить на 3 намного сложнее, чем 2 плюс 2, 3 плюс 2, обратите внимание. Это не шутка. Неужели здесь такой низкий уровень образования? Ну, они по-другому это делают. У них другая схема. То есть у них нет такого, чтобы там в начальной или там средней школе сильно напирать на математику. На математику напирают уже в хай-скул. Там уже по-серьезному идет. Зайчик, ты мне не создавай давление на звуковой ряд. Так, у вас диагноз пресбиопия. Пресбиопия. Тяжело фокусировать зрение вблизи. Я такого диагноза не слышал никогда. Так что можно ли работать QA или девелопером до пенсии? Или все же мозг уже не тянет после какого-то возраста? Работают люди, я не знаю, почему. Я знаю людей, там до 70 работают спокойно. У вас внучки учатся, вы должны быть в курсе. А то земля уходит из-под ног, что делать, если в России мы пошли бы в олимпийский класс? Например, наши внучки ходят, тут есть такая контора, называется Russian School of Mathematics, RSM, Russian School of Mathematics. Это такой франчайз, он по всей стране, и наверняка и там, где вы находитесь, тоже есть. Посмотрите. Свет, пожалуйста. Russian School of Mathematics. И они там удаленно у них занятия, и, в принципе, там и на месте были. Но сейчас они удаленно занимаются, и я иногда удивляюсь, то есть мне Саша старше, вот ей там 15 лет, она что-нибудь такое вдруг бах, там про логарифмы, я думаю, фига себе, вроде бы они вообще логарифмы в школе не учат. Так она молодцом, при том, что она очень гуманитарная девочка, совершенно не такой, без каких-то склонностей к этому делу, тем не менее. Если вы считаете, что это как бы для вас важно, значит, есть возможности, да. Так, Александр Сотник обвиняет Фейгина в работе на Кремль. Я извиняюсь, а это кто? Вот он, кто это такой, чтобы кого-то обвинять? Вот кто он? Какие у него факты? Дядь Миша, кто сказал, что он не работает сам на Кремль? Вот кто вам сказал, что он сам на Кремль не работает? Ну, если уже так вот к этому подходить, ну, вы же, так, факты у него там. Вот. Дядь Миша, спокойной ночи вам. Ой, извините, у вас же день. Ну, а я спать. Это неплохо. Поспите, восстановитесь. Вот. Да, чтобы вам только не снились там эти сотники, Фейгины и все остальные. Так, спите хорошо. Ну, что вам еще рассказать? А, давайте я вам расскажу. Тут у меня, значит, получилась такая история занятная. Приходил чувак, значит, типа его вот, значит, развели там при покупке машины. Ну, и я, знаете, как сразу побежал защищать, так сказать, обиженного. А потом, значит, люди, которые, ну, его типа обидели, я их не называл. Я как бы без того, чтобы сказать, кто это был. Но они мне, значит, говорят: Миша, говорит, это же совершенно не так все было, это же другая совсем история. И рассказывают мне другую историю, которая очень хорошо ложится, на самом деле, на то, что вот тот рассказывал, как-то, но по-другому ложится. И я понял, что товарищ этот, который обиженный, он, как бы сказать, не без греха. И не то, чтобы я это самое, ту сторону или эту сторону, но я сказал себе: ну вас всех нафиг, я вообще не хочу лезть в ваши дела. То есть не мое это дело. То есть одно дело, там кто-то сильно обижен, так явное добро обижено явным злом. Здесь такого не оказалось. Поэтому я думаю: нет, нифига, не буду этим заниматься. Убрал это видео. Мне говорят: а куда видео делать? Я убрал, потому что не хочу вообще к этому иметь отношение. Не потому, что меня кто-то там напугал или там шантажировал или что-то. Нет. Просто они мне рассказывали, они говорят: ну, послушайте нас, что же вы там с одной подачи-то. Я говорю: я послушаю. Я послушал и офигел. Вот. Так что все, сказал: нет, больше я этим не занимаюсь. Правда ли, что в долине индусы и китайцы это процентов 70, а русскоязычных процентов 5? Ну, я не знаю, сколько русскоязычных. Я думаю, что нет, процентов 5. Наверное, меньше гораздо. Может быть, 2. Но если вы говорите в долине, в смысле на работе, если пойти там в IT-компании какие-нибудь и посмотреть, кто там работает в этих IT-компаниях, то может быть и 5. Но не по населению в целом на местности. Да, очень много народа из Индии, очень много из Азии. Да, так и есть. Журналист, его факты, в кавычках, это подача в суд. Там и будут уже факты. Ну, пусть подаст в суд. Ну, пожалуйста, значит, вы сказали, что он фактами оперирует. А, значит, пусть будет решение суда. Чего вы так сразу его? У меня тоже пресбиопия. Я не знаю, что это. О диагнозе таком узнала только у офтальмолога, когда пришла проверить зрение. Это не ухудшение зрения в целом. Просто с возрастом становится сложно читать, так как буквы плывут. Ну, что вам сказать? Я все-таки очечки там беру, там какие-то диоптрии присутствуют, да, там сколько-то, увеличение. То есть все-таки это... У меня вот этот лэптоп, на котором я сейчас сижу, почему-то тут так мелко, что просто кошмар какой-то. Вот очень мелко. А я знаете, что могу сделать? Я могу две пары очков одеть. Ну-ка, давайте посмотрим, что будет. Одни. Ну-ка, лучше так или? Лучше. Так. О, знаете, как интересно? Значит, это с двумя парами лучше. Я не знаю, может быть, это нехорошо смотрится. Сейчас я гляну себе тут. А так, я смотрю, даже и не видно, что две, да? Смешно. С двумя парами лучше, друзья. А если я возьму вторые, еще мощнее. Ну, понимаете. Еще интересные эксперименты у нас тут на канале. О, нет, так совсем плохо. Совсем плохо. Ой, Господи, Боже мой. Так. Кому передали бы школу в наследство? Внукам или школа без вас не может быть? Ну нет, такого нет, чтобы без меня не могла быть, первое. Второе, я не думаю, что внуки каким-то образом заинтересованы и так далее. Вот, поэтому это все-таки должен кто-то вести, кому в радость, кто самореализуется в этом и так далее. Все-таки эта школа – это такое Ну, я не знаю, кто-то трак водит с удовольствием, кто-то там тестирует с удовольствием, кто-то преподает с удовольствием. Должен быть человек, который умеет и который как бы какой-то этический стандарт поддерживает, понимаете, тоже. Чтобы по-честному, чтобы, как бы сказать, ответственно, добросовестно и так далее. Ставьте лайки, говорит, тут призыв лайки. Действительно, друзья, у нас сегодня недостача лайков. На 400 зрителей у нас 224 лайка. Это, конечно, недовложение, недовложение. Так, от нечего делать занесло читать Википедию. Действительно, о Норвегии и Шотландии прочла. Очень интересные истории стран, романы можно писать. Ну, конечно, конечно, вы что? Там будь здоров история. Добрый день. Глава Амазона Безос говорил, что Трамп угроза демократии в стране. Ну, я тоже так считаю. Сейчас Amazon блокирует и удаляет негативные отзывы о супердорогом сериале «Властелин колец». Они там все одинаковые. Я не знаю, что он там удаляет и что он там блокирует. Ничего не знаю. Поэтому не могу сказать. С тем, что Трамп угроза демократии в стране, согласен. Согласен. Всякая авторитарность – это угроза демократии. Трамп – это абсолютно авторитарный человек, для которого никакой ценности в демократии нет. Демократия ему мешает, ему все время все мешают. Ему мешают Конституция, ему мешает Конгресс, ему мешают законы. Это авторитарный человек. Поэтому его так любят люди советские, так и постсоветские. Да? Потому что он диктатор. Это та форма, которую они понимают и принимают. А что такое демократия? Вот. Значит... Насчет того, что они там блокируют и что они там удаляют, я бы на вашем месте не брался судить. Вы не в курсе. Я не в курсе, вы не в курсе. Не, так, можете изучать пока вопрос. Значит, если они будут чем-то таким заниматься нехорошим, как вот вы пытаетесь это подать, то на них есть управа, я вас уверяю. Есть управа. Они не могут это делать просто так и безнаказанно. Шрифт в ноутбуке можно сделать больше, увеличить масштаб текста. Ну, вот я сейчас в чате. Тут я не вижу. Я не вижу. Вот тут есть чат, который при этом моем туле. А нет, это в браузере. Вот это, в этом чате я не вижу, как можно что-то увеличить, честно сказать. Не вижу. Не-а. Не знаю. То есть, вроде есть тут какие-то сеттинги там, но не вижу. Так. Шрифт в ноутбуке. Чем долина 94-го года отличается от нынешней? В 94-м году практически не было народу из Индии. Это была такая достаточно белая долина. В технологическом смысле. Вот вы когда идете там, в какую-нибудь IT-компанию, нет, ну там было, там могло быть там пару человек из Индии, но это не были люди по рабочим визам, это были люди, которые приезжали по студенческим визам учиться, потом они тут оставались, получали там каким-то образом, там не знаю что, оставались в США. Да, практически, русских не было много, но было больше, чем индусов существенно на работе, на рабочих местах. Значит, это была очень такая белая, очень американская долина. И даже вот китайцы, которые были, еще раз, это не были китайцы по рабочим визам, это не были китайцы прямо свежие из Китая, это были китайцы, которые уже каким-то образом адаптированные были в США, в достаточной степени адаптированы, они же хорошо говорили по-английски, они, может быть, учились тут и так далее, то есть независимо от этнической принадлежности, это была довольно-таки американски сформированная группа людей. Да. Рекрутеры все были белые, представляете? Сейчас рекрутер, чтобы не индус, так и обыщешься. Да? Так, старайтесь в Канаде попасть сначала в gifted class, но это уже тут у нас идет. Михаил, вы спортом каким-то занимаетесь? Бодибилдингом занимаюсь. Имею боди и билдую, и это боди. Вот, так. Ну, я занимаюсь, у нас тренер есть, мы выходим с ним, выходим с ним три раза в неделю, значит, в эфир и занимаемся. Я довольно крепкий сейчас парнишка такой идет. Не знаю, там, что я вам могу показать, там, но. Ну, вот так, у меня, в общем-то, довольно крепкий. Но не видно свет, не падает свет. Тут у меня довольно много мускулатуры. А это такая штука сахар мерить. Давайте я вам покажу. Вот берете телефон, подносите. Вот, и вот он вам рисует картинку. Вот в зеленой зоне это нормально, вам не видно. В общем, тут, вот, если в зеленой зоне, то нормально. От меня немножко выше сейчас идет. Да, так что вот, я крепкий. Я могу сказать, что я никогда, ни в каком возрасте, не был физически так крепок, как сейчас. Не занимался. Не, ну, может быть, совсем, когда пацаном был, там занимался борьбой, боксом тогда, конечно. Плавание, теннис, гольф. Нет, ни плавание, ни теннис, ни гольф. Смогут ли демократы выиграть Конгресс и в будущем получить еще срок президентства, чтобы не допустить трампизм? Посмотрим. Ну, кто же может сказать? Ну, вот как мы знаем. Михаил, не в чате, а в настройках самого ноутбука. Я не понимаю, что такое настройки ноутбука. Вот у меня есть Windows операционная система. Что такое настройки ноутбука, я не понимаю. Так, в настройках ноутбука. Control плюс плюс. Это немножко другое, но давайте попробуем. Control плюс. Интересно. Вы знаете, что действительно получилось. Получилось. И в отношении вот этого тоже получилось. Да, хорошо. Хорошо. Так. Да. Как ваш миллионный бизнес называется малым? Или в Калифорнии стандарты размера наибольшие в мире? Я не знаю, как вам сказать. Я не знаю, где границы, что есть малый бизнес, и что есть средний, и что есть большой бизнес. Я не знаю, как они там это делятся. Не могу сказать. Здравствуйте. Ну, я считаю, что малый. Ну, а что вот я... У нас небольшая группа людей. Это вот на кампусе там человек 10 работает. У меня вот работа, у нас трое, ну, на постоянных сотрудников трое, и, ну, еще преподаватели там 3-4 человека, так они, почасовики. Я не знаю. Ничего себе, приятно удивили физической формой, так держать, спасибо. Дядь Миша, здравствуйте, как всегда по традиции, желаю вам хорошего настроения, сейчас стукну 3 раза в бубен. Что это вы? Прям этот, шаманить там, чтобы однозначно закрепить его на высоченном уровне. Окей. Диабет – это от стресса в основном? Сладкое тут ни при чем. Я думаю, что от стресса. Я думаю, что от стресса. Хотя я и в сладком себе не отказывал, конечно. Так, а можно Control Plus покрутить колесико? Можно, можно. Правда, не все элементы странички могут масштабироваться. Замечательно, замечательно. Я, честно говоря, не думал, чтобы это ко всему браузеру применить. Я думал, вот есть панелька, да, и я думаю, в панельке что-нибудь сделаю. Можно и так, конечно, да. Добрый вечер, дядь Миша. Опять долгожданный эфир. Я вам могу сказать, что он даже как-то уже к концу подходит. Мы уже 2,5 часа тут в долгожданном эфире. Так, нам немножко добавили лайков. Добавили. Давайте, друзья, отдельно лайки добавим за то, что шрифт удалось увеличить. Если не секрет, вашим сотрудникам вы тоже платите очень много, ибо дорого жить в долине. Ну, я могу сказать, что я, например, нашим преподавателям плачу по $200 в час. И, честно сказать, я не знаю, я представить себе не могу, чтобы кто-то где-то платил сотрудникам по $200 в час, вот там преподавателям. Я знаю, 100 платит, я знаю, там и 70 платит. Но по $200 в час? Покажите мне, где людям платят по $200 в час. Так что, что касается сотрудникам там не по часовым, ну, мы не обижаем. Мы не обижаем. У нас нет такого, чтобы сэкономить на сотрудниках. бонусы всякие у нас еще есть. Вот. И я не думаю, что есть смысл, какой-то смысл экономить на людях, которые вносят прямой вклад в результаты. Как, мне даже в голову бы не пришло, знаете. На этом нельзя сэкономить. Можно сэкономить, допустим, если у тебя есть, там работает 5000 человек, и ты у каждого по доллару там не доплатил по доллару, раз, а у тебя уже целых 5000. О, смотри, уже 5000. А когда у тебя сотрудников двое, и они делают кардинально важные вещи, без которых все накроется, или я сам должен буду это все делать, то что ж там экономить-то? Что на футболке у вас? А я не знаю, это рыбка какая-то. Рыбка. Написано drink or swim. Не могу, какая-то маечка, я не знаю. Откуда она у меня, не знаю. Бороду и усы отращивали. Я пытался, когда-то помоложе был, но очень колко. Знаете, у меня же это все кудрявится. Вот. И оно начинает сразу вот так вот и колет вот этим всем. Может быть, если дать ему вырасти до какого-то значительного состояния, оно бы уже не кололось. Там как-то закрутилось бы, вот ходил бы такой. Вот. Но очень кололось. Я не выдерживал там больше 2 недель. Кроме того, сейчас я уже точно не хочу, чтобы оно седое все. Понимаете, у меня там сейчас вырастет седые усы, седая борода. Ну, что за красота такая? Приветствую из Чехии. Инвестируете в криптовалюты? Нет. Что думаете о будущем и применении блокчейн-технологий? Вообще не думаю об этом. Поздравляю с днем тестировщика. Чтобы профессиональные вершины покорялись, сам путь приносил удовольствие. Ну, меня трудно назвать уже прямо таким тестировщиком. Да, я как больше так как-то передаю другим. А вы любите красный борщ? Подождите, ну борщ должен быть красным. Что значит красный борщ? Если там свекла в нем есть, так он и будет красный. Я очень люблю борщ. Почему же борщ не любить? Знаете, какой у меня мама, какой борщ у меня мама делала? Вы себе представить вообще не можете. Да, вот то, что Светина мама на королеву, похоже, делала борщ, это не тот борщ. Нет, а вот моя мама делала борщ. Это был борщ. И я, честно сказать, очень доволен, что Света моя, когда замуж за меня выходила, готовить не умела. Потому что она, так сказать, переняла это дело у моей мамы, а не у своей собственной. Вот. И моя мама очень хорошо готовила. Во всяком случае, я любил очень. Какой Наполеон она делала. Вы просто даже не можете себе представить, что такое был Наполеон там у моей мамы. Ну, борщ был, да, борщ очень хороший был. Борщ. Так. Рыба выглядит как тунец. Согласен. Типа тунца такого, да. Светлана сережки носит? Носит сережки. Вот он с такими вот бриллиантами носит. Но не всюду, не постоянно. Так, у него разные есть. Есть зеленый борщ из щавеля. Зеленый борщ из щавеля. Я тоже очень уважаю. Я не откажусь. Из щавеля зеленый борщ. Со сметанкой особенно, да, там картошечки немножко. Что вы? Приветствую, Михаил. Надо ли указывать в анкете на грин-карту внебрачного ребенка, если юридически не имеешь к нему отношения? Не указано в свидетельстве о рождении. Ну, смотрите, что получается. Значит, если у вас нет документа, что это ваш ребенок, а как вы покажете, что это ваш ребенок? Вот, может, вы сейчас у всех соседей сейчас соберете по ребенку и там 10 человек себе в анкету включите и с ними поедете? Так же тоже нельзя, понимаете? Значит, если у тебя есть ребенок, ты хочешь его взять с собой в США, ну, во всяком случае, можешь взять, но тогда это ты как-то все-таки покажи, что твой. Вы, конечно, можете пойти сделать там экспертизу вот эту генетическую и там и ходить с каким-то документом, что-то доказывать, но в данном случае, если у вас документа нет, значит, и ребенка нет. Тут это все на уровне документов. Это не на уровне там, показаний матери ребенка там, и каких-то и так далее. Киевский борщ плохой? А, в этом смысле. У меня мама из Кременчуга сама. Вот. Но в основном она выросла на Донбассе. Горловка, Макеевка, вот там. Енакиево. Поэтому ее борщ, он вот такой как бы украинского происхождения. Хотя я думаю, что она научилась делать борщ у своей мамы, которая таки уже точно из Кременчуга. Вот, и там уж как-то они делали этот борщ, я не знаю. В России вообще не делают борщ, в России делают щи. Вот, так что... Михаил, здравствуйте. Как найти интерес к какой-либо занятости? Опа. Что не пробую, ажиотаж держится около месяца. После чего пропадает интерес к делу. Это часто бывает, у меня самого так бывает. Ну, может быть, не месяц, там, чуть больше. Это просто не ваше дело. Ну, когда будет то дело, которое нужно, через месяц не пройдет. Вы часто говорите, что любите быть в кадре и вообще снимать видео. А Светлана всегда было комфортно, чтобы вы стали... Было ли ей комфортно, чтобы я стал блогером? Ну, ей было пофиг. Но просто она говорит, ты много личного там рассказываешь, какие-то детали, которые не нужно, чтобы там люди знали, зачем это нужно, там вот и там и так далее. То есть она более такая приватная. Привет из Индианаполиса, друзья. Желаю хороших выходных. Как вы считаете, 30 лет – это возраст для построения карьеры автоматизатора и тестировщика? Это возраст для построения карьеры автоматизатора и тестировщика в США. И 40 лет неплохо. Не поздно. И 50 не поздно. То есть, если у вас есть как бы способности, а еще лучше там образование, бэкграунд какой-то и так далее, вы можете за пару лет, я не говорю там за 5 или 10, за 2 года можете скакануть там на 200 тысяч зарплату. Легко. Как вы аппетитно рассказываете, пойду поем. Вам хорошо, вы пошли себе, сделали борщ и поели, а я так не могу. Мне вот если Света не нальет тарелочку, то у меня уже и нету. Как найти ментора по автоматизации тестирования REST API? Ну, а что там вам ментор? Ну, пойдите там, полно видео на Ютубе, почитайте, посмотрите видео. Ну, что вы, ей-богу, это же очень простые вещи. Там не то, что там Java изучать, ну, это там на 3 копейки разговор. Однажды сосед-пенсионер варил суп. Так, суп. Добавил много лаврового листа. Потом смеялся. Суп получился лавровый. Ну, конечно, кладут немножко для запаха, что он там. Дядь Миша, вы Библию, Ветхий Завет и Новый Завет читали? 66 книг. Я более-менее осилил Ветхий. Да. Ну и так по чуть-чуть. Там, тут немножко, там немножко. Я никогда сильно не интересовался. Вареники ваша мама делала, с чем любили больше? Вареники с вишней. Что еще сейчас? Вареники с вишней. Очень хорошо с вишней. С творогом. С картошкой я не любил. С вишней, с творогом очень хорошо. Очень хорошо. Посоветуйте, как поступить. Чего поступить-то? Так вопрос не задал. Ладно, сейчас может задать. Еще чуть-чуть будем лотерейку заполнять. Это правда. Про школу. Приезжим без языка и не пойми, с каким бэкграундом, никто сложную программу не даст. Так что процесс наверстывания на родителях. Со временем, если ребенок проявит склонности, возможности будут... Чего-то там, это как дети в школу ходят. Окей. Добрый день из Северной Каролины. Вот пишет Сергей, я стал автотестером в 47, но у меня был IT-бэкграунд в молодости. Ну, понимаете, 20 лет он не занимался, а потом раз и стал. Нормально. Добрый вечер, посоветуйте, выиграл грин-карту. Польша с 19 сентября не пускает россиян, как быть? Ну, приезжайте до 19-го, я не понимаю, что. Я не, даже, если есть возможность такая. Если нет возможности, то значит нет. Я не знаю, мне очень трудно советовать, потому что я просто не знаю, есть ли какой-то рецепт. Может быть, тогда не прямо Польшу, ну там, не знаю, там, может быть, кто-то в шенгенской зоне дает визу, там, не знаю, Венгрия, Греция, ну кто-то. Нет ответа на вопрос. Если только вы там не спишетесь там, с какой-нибудь Бразилии, чтобы вам туда перенесли интервью. Вот, так, не знаю. Ладно, ребят, так мы вроде поболтали и пойдем, значит... В освояси. Сколько недель длится ваш офлайн курсы? Офлайн. Я думаю, там месяца 4, да плюс еще интерншип. Ну, месяцев 5 там, да. месяцев 5. Вы про Бразилию говорили, что там дают визы по грин-карте. Конкретному человеку дали. Я не говорю, что дают всем неограниченно и так далее. Но был момент, когда вот он спросил, и ему дали. Хорошо, ладно, друзья, будем двигаться дальше. У нас уже 1:40 тут, почти 3 часа. До новых встреч. Счастливо.